У нас сейчас ответ на вопросы. Да. Это сейчас актуальная тема, особенно на Западе. Да. Не надо сомневаться, нужно мнение старших просто и все. Вам нужно благословение. Нужно знание просто, нужно знание. Знание таково, что этот человек испытал сильный стресс в той ситуации, которая была. Он в диком испуге от того, что было с родителями. В шоке находится. И для него вот это законы, не брак сам, а законы, связанные с браком, они насильственные. Он как бы считает это насилием. Потому что действительно, как бы вот сейчас эта ситуация такова, что государство как-то не заботится о том, чтобы люди расписывались. Что опасно же так расписываться. Я тоже знаю, я был когда в Америке, там вообще такое рассказали. Мужчина, короче, работал, жена нет. Она воспитывала детей. И они как-то поругались. И он заработал на дом целый. Дом как бы. А там двое детей, жена. И вот она говорит, да пошел ты, ты мне вообще не нужен. Уматывай. Из моего дома. И короче, она нашла себе тут же человека, который выплатил 1/4 дома. Денег ему, деньгами отдал. И пнули они вдвоем его из его собственного дома. И суд это оправдал эту женщину с двумя детьми. Человек всю жизнь работал, короче, на дом заработал. Его с его собственного дома пнули, короче, это. И все. Он остался без детей, без жены, без дома, без всего. Просто потому, что расписался. Замуж выходить. Да, вот так надо сказать ему. Я твоя жена законная. Пиши расписку, что ты берешь меня замуж. Хочу также где-нибудь повенчаться с тобой. Хорошо, тогда расписку. Я твоя жена, ты не изменяешь мне. Договор между вами. Договор должен быть какой-то. Вот. И потом знайте, что со временем он может вас взять замуж, если будет вас на 100% уверен. Лет через 4-5 где-то. Если вы будете духовно развиваться, его развивать, он придет в сознании к этому, чтобы пожертвовать собой, вот так настроиться правильно. Такое может быть. Он ответственный, серьезный человек.
Он мне во многом очень сильно помогает. Он прислушивается ко мне. И я, когда мы говорили о детях, я ему говорила, что хотела бы...
Расписку. Скажите, если не хочешь расписываться... Перед законом распишись передо мной. А вам не холодно так сидеть на полу? Пол не холодный? А кому холодно, вот ногам? Я вот в туфлях пришел. Максим, а что, без туфлей здесь, да? Ну на, тогда относи туфли. Все без туфлей, я в туфлях. Так неправильно. Все нормально у вас. Просто вам нужно мнение старших было, потому что женщина сама не может решить. У нее сердце вот так бьется туда-сюда. Нужен человек, который скажет все. Да? Женщина не может разобраться. И она может интуицию проявлять только к другим. К себе интуиция мало работает.
У меня в личных отношениях 6 лет не
Влюбленность закончилась, привязанность осталась. Влюбленность означает наслаждение друг другу. Ну, понаслаждались какое-то время, все. А дальше, так как нет духовной развитости, нет духовной силы, переключатель вот этот работает очень редко. Вот человеку просто жертвовать себя другому человеку, чтобы у него благодарность и сердце появилось, и желание жить для тебя, это непросто. И кто-то должен начать жертвовать себя человеку близкому. Он не холодно относится, а осторожно. Он вас боится. Вы, ну, как бы надломили его психику. Он не ожидал. Просто поймите, что в современной культуре люди не понимают, зачем нужно вообще расписываться. Если вы из-за этого его бросаете, он как бы в шоке, он думает, что это за такое, за дикость такая. То есть я просто вот хочу служить, заботиться, помогать искренне, а меня ни с того ни с сего бросают. Просто так, просто из-за того, что я не хочу бумажку эту подписывать. Люди просто не понимают, зачем это надо, особенно в Европе. В России сейчас тоже часто так бывает. Чем восточнее, тем больше люди ценят именно законные отношения. В Европе больше свободы. Природа такая у людей, более свободная. Люди чувствуют себя более свободно в жизни. И им как бы полностью вручать себя кому-то очень сложно. Такая природа, настроение людей. Люди более такие цивилизованные, разумные, образованные, но более свободные. Природа. Допустим, на Востоке люди такие более зависимые. Они даже боятся ослушаться отца, мать, допустим. У них зависимость сильно развита. А на Западе больше свободомыслие развито. Такова природа людей. Если вы взяли западного, ну как вышли за западного мужчину, то вы должны учитывать эту природу. Она такая. И он сейчас просто боится вас, боится. Я вижу этого человека, чувствую. Он вас любит. Ну, то есть, чувствует счастье рядом с вами. Но не может начать ухаживать, потому что вот, потерпел неудачу такую сильную. Вам надо развиваться. Вы сейчас фактически просто, ну, вы сейчас получаете результат своего поступка и все через него. Вот как только вы отработаете эту карму, он опять станет теплым. Просто вы должны понять цену поступка. Вот вы совершили поступок, надо понять его цену. Цена поступка вот такая, что человек будет сейчас назад вам отдавать эту жесткость. Вы же просто хлопнули дверью без разговора, без всего. Это жесткий, очень жестокий поступок. Человек вам отдал свою жизнь, и вы так хля, и пошла. Все, вот теперь такой результат назад пришел. Вам не нравится? Ему тоже не понравилось. За все приходится платить в этом мире. За все. Богу не понравилось еще больше. Он вам дал человека в соответствии с вашей судьбой. Человек по-доброму к вам относился, был всегда внимательный, заботливый. Вы так, хы, типа, да пошел ты. Сейчас такой результат. Он в шоке. Но он как бы хочет с вами жить, но пока не может. Бог не дает. Надо молиться, работать над собой. И он будет теплеть, сердце будет теплеть, оттаивать постепенно. Но взгляды современного общества можно поменять, только сильно развиваясь духовно. Если вы будете солнце восходить в вашем сердце будет, то она растопит также и сердце близкого человека. Культура, современная культура, это сила, которая влияет на людей. Сила. эту силу очень трудно победить своим сердцем. Это сила. И эта сила, она деградирует сейчас. Вот эта сила, влияние на сознание людей, как надо жить, она сейчас деградирует. Становится более жесткой по отношению к человеку. Культура вот эта современная. И надо быть сильнее душой и сердцем, чтобы создать внутреннюю культуру в семье, которая будет сильнее культуры социальной. Лучше не об этом думать. Вот понимаете, как бы вот это касается всех людей. Понимаете, нужно учиться. Что такое духовность и вера? Духовность и вера означает учиться видеть в человеке хорошее во что бы то ни стало. Как бы он себя ни вел. Вот ты живешь человеком, Бог тебе дал человека, учись видеть в нем хорошее. Если в нем плохого больше, он сам уйдет. Он сам не примет такие отношения. Учись видеть хорошее. Вам надо видеть, что это добрый человек, у него много доброты внутри. Вы не такой добрый человек, как он. Вы верный человек, а он добрый. Но видите, учитесь видеть в нем доброту, и он станет с вами добрым. Учитесь видеть это, потому что это же вас привлекло. Заботливый, добрый, вы привыкли к этому. Не цените, а хотите, чтобы он был верным таким же, как вы. Но он не может, он не может. Он, хотя он не изменяет, но он не может быть таким, как вы. Он такой, как он. Он рассудительный очень. Не может принимать сразу решение. Ему нужно много времени, чтобы принять решение. Рассудительный очень. Думает много, анализирует, взвешивает. Думает, а если еще раз так же, что тогда? И так далее. Такова природа интеллекта. Особенно в той культуре, в которой вы живете у людей. Они очень... Много взвешивают, анализируют интеллектуальные люди, образованные. Изучают все, как в мире происходит. Основываются на статистике, на законах своего мышления и на сердце. Восточные люди, наоборот, они как бы им все равно законы. Сердце что говорит, то они делают. Но и восточные, и западные все люди хорошие. Хорошие, все души. Просто надо научиться приспособиться к ситуации, в которой ты находишься. Надо понять, что выбрать в человеке, чтобы было счастье в отношении. Выберите его доброту. Не выбирайте его, как вы называете, холод. Это на самом деле не холод. Муха тоже лекцию слушает, сидит. Вот. Это не холод, это... Это то же самое, что у всех остальных. Люди сначала встречаются, начинают наслаждаться жизнью. Счастье испытывают. Это наслаждение дает Господь. Это энергия Бога. Влюбленность — это энергия Бога, это не наша энергия. Поэтому она такая красивая, чистая. Но Господь это дает, чтобы мы привязались друг к другу. Чтобы мы начали жить вместе. Он не дает это на всю жизнь. Иначе зачем тогда это все надо? Мы же должны учиться стать бескорыстными в отношениях. А если я корыстный человек, как я могу быть счастливым? Поэтому наступает момент, когда влюбленность заканчивается. У меня сейчас одна родственница мне говорит, как я могу с ним жить, если я его не люблю? Я говорю, а для того, чтобы полюбить, нужно себя жертвовать. Она говорит, если я кого-то люблю, я могу жертвовать. А если я не люблю, не могу. Я говорю, так жертва означает, что ты просто отдаешь себя человеку, потому что Бог тебе его дал. Любишь ты его или не любишь. А потом у нее в сердце возникает благодарность и начинается любовь. Вот она начинается после. Сразу возникает вопрос, а вдруг у меня несовместимость с человеком, это не мой человек. Совместимость или несовместимость указывает тот факт, была влюбленность или нет. Если влюбленность была, и она погасла, значит совместимость все равно есть. И будет любовь, точно такая же, как влюбленность. Она появится в результате труда сердца. Надо учиться отдавать себя. Тогда вы скажете, а вот кто мне отдаст себя? Я вот себя отдаю, а в ответ тишина. Ну, то есть ничего в ответ не происходит. Мне кто себя отдаст? Я одиноко себя чувствую в такой жизни. Так вот, поэтому человек должен сначала чувствовать защиту и счастье в отношениях с Богом, а потом уже отдавать себя человеку. И тогда человек становится защищенным. Если он вкладывает человека, несмотря на то, что нет отдачи, рано или поздно в его сердце появляется благодарность. Благодарность даже у животных появляется, не то что у человека. Поэтому у человека точно появится. Человек же лучше, чем животное. Поэтому надо просто вот так научиться быть развитым человеком. Если ты не развит, значит, не будет счастья в личной жизни. Вы не развитый человек. Вы не хотите себя отдавать. Хотите счастья. Брать хотите счастья. Ждете счастья от него. У нас сейчас идут ответы на вопросы пока. Давайте вы. Ответ есть. Ответ есть уже.
И вот я ехала на семинар, например, вот все время какие-то маркеры, но этот раз вообще была жесть. Вчера проверили все колеса в машину, и я доехала, нужно было две недели, чтобы забрать на семинар. И все колеса были эти гайки, или как называется, все раскрутились на дороге, я еле доехала. То есть, что-то такое ощущение, что мне постоянно кто-то мешает. Такой невидимый.
Ну, есть кто-то невидимый, да. Это ваша судьба. Вы совершили какое-то оскорбление на святого человека в прошлой жизни. В этой жизни вам очень трудно прийти к Богу. Но здесь есть еще, перемешивается одна еще другая деталька. Это знание. Нужно понять, в какое тело ты попал. Женское тело отличается от мужского. Мужчина может себя заставить так, сказать, я встаю рано утром, себе сказать. И он встает рано утром, заставляет себя. При этом у него не рушится гормональная система, не страдает организм, ничего не происходит плохого. Наоборот, ему лучше становится. Мы сегодня побежали вниз к речке, сели в воду, там посидели в воде и назад вверх побежали потом. 3 километра туда, 3 километра сюда. Если бы женщина залезла в холодную воду, посидела, у нее бы все воспалилось, там что можно. Мужчина, наоборот, становится здоровее от таких практик. Здравствуйте. Нужно изучать природу женщины. Например, разум у женщины имеет коллективную природу. Поэтому женщинам легче знакомиться, дружить, поддерживать друг друга. У женщины коллективный разум, не индивидуальный. Ей нужно общее мнение, не частное мнение, а общее мнение по какому-то вопросу. Если она не может опираться на частное мнение. Ей нужно общее мнение, она боится частного мнения. Даже мнение мужа или свое, она боится. Нужно общее мнение. Или мнение старших, или общее мнение. Допустим, женщина звонит другой, говорит, давай завтра встанем в 5 утра. Та говорит, давай. И ради нее она встает легко. А если она сама себе говорит, я хочу встать в 4 утра. И если у нее сильная психика, сильная воля, она говорит, я встану. И психика, так как женское тело, оно очень чувствительное, психика сильно напрягается от этого, просто жесть. Женская психика не ненавидит насилие. Поэтому вот даже взять вот эти вот это изнасилование, что такое? Ну, то есть вроде бы как бы, ну, естественный процесс, который как бы женщина нормально переносит. Но изнасилование означает жуткое состояние для нее. Почему? Потому что она не может себя заставить то, чего она не хочет. Вот ей не нравится это, и ей просто жутко становится. Она в шок, в стресс тяжелый входит из-за этого всего, что происходит. Когда женщина заставляет себя встать пораньше, это тоже изнасилование. Она насилует сама себя уже. И она становится больной от этого. Она может это какое-то время поделать, а потом больной от этого становится, думает, все, я больше не буду так делать. Не хочу издеваться над собой. Поэтому существует другое понятие, как работает женская психика. Она должна учитывать, ну то есть две силы, которые дают женщине возможность всегда вставать рано утром без проблем. Первое это подружки, ну то есть и договоренности, общаться, договариваться, созваниваться, вместе как бы вставать рано утром. И вторая сила это старший. У женщины очень близко совесть к сердцу находится. Когда она включается в какие-то отношения, слушает голос старшего, она всегда легко следует процессу, потому что она находится внутри влияния совести в этом случае. Ну, то есть совесть и отношения делают женщину способной выполнять аскезы, делать аскезы. Но даже это не дает гарантии, потому что иногда у женщины психика так сильно перегружается, что она не может все равно раньше встать. Даже если старшие сказали и подружки, в этом случае надо просто отдохнуть. Потому что женское тело не предназначено для регулярного процесса аскезы. Оно предназначено для наслаждения в этом мире. Когда человек рождается в женском теле, он рождается, это отдых от напряжения. Женское тело предназначено для отдыха, для счастья, для наслаждения. И женщина поэтому дарит всем счастье. Когда она расслабленная, она красивая. Только она напряженная становится, становится некрасивой. Поэтому она дарит всем счастье, заботу, любовь, женщина. Но при этом она знает, что если она будет все время расслаблена, она будет больной и несчастной. Аскезы нужны всем людям на земле. Без аскез невозможно жить здоровым. Если ты не двигаешься, тело стареет. Статических упражнений нет, тело стареет. Поста нет, тело стареет. И человек не сможет прожить долгую жизнь, хоть женщина, хоть мужчина. Но женщине надо меньше напряжения, чтобы очищать тело, чем мужчине. Поэтому, если вы поняли, в какое тело вы попали, вы уже тогда планируете, как вам жить, чтобы вы занимались духовной практикой легко и счастливо. Но если вы применяете такую насильственную волю по мужскому типу, ну, допустим, приведу пример, ведь у мужчин тоже есть свои недостатки, вы скажете, а что тогда, зачем это женское тело нужно, если так все сложно? У мужчин тоже есть недостатки, допустим, представьте себе, вот мужчине лекцию усвоить очень сложно. Он вот первый раз, допустим, приходит ко мне на лекцию, мужчина, а я же чувствую людей. В основном мужчина первый раз приходит, он смотрит на меня, и сначала первую лекцию думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Самая первая лекция вот такое как бы. Пытается понять, что за вообще, за фраер. Вот у нее такое как бы, понимаете? Ему очень трудно понять человека. Женщина приходит, 5 минут посидела, все, сердцем уже поняла, надо мне это или нет. 5 минут всего надо, чтобы включиться. Мужчине надо несколько недель, наверное, слушать лекции, и то заставлять себя, представьте. Даже надо мотив какой-то иметь, заставлять себя слушать, чтобы потом начать слушать. Потом дальше, допустим, мужчина, один мужчина другому звонит, давай завтра в 5 утра встанем, ну давай. Что, думаете, что это сработает? Конечно, нет. Он второй раз звонит, ты встал? Да не. У него вот это вот давай вообще никак. Понимаете? Но если он слово дал, я буду вставать, он же это не то, что он согласился, он сказал, я буду вставать в 5 утра каждый день. Все. Тогда он встает. Но чтобы слово дать, надо же до этого дойти еще. Это непросто. Но он не то, что он слово дал, потому что из него выудили. Он должен сам это решить. Понять, зачем это ему надо. Везде есть свои сложности. У женщин, у мужчин. Надо использовать преимущества. Допустим, мы проводим молитвенный ретрит. Если, понимаете, все зависит от образования. Вот смотрите, мужчине легче развиваться даже необразованному духовно. Но образовываться духовно мужчине тяжелее. Женщине легче образовываться духовно. И если она образовывается, имеет правильное общение, ей легче развиваться. Она должна постоянно находиться в отношениях духовных. Она никогда не должна выпадать из этой системы. Выпало все, назад опять полетело. Она должна верить старшим, иметь отношения там и все прочее. С духовно развитыми людьми. Тогда ей легко развиваться. У нее сердце ближе к Богу. Смотрите, здесь больше женщин в три раза, чем мужчин. Так всегда бывает и везде. На всех лекциях. У меня есть только один семинар, на которых женщин меньше. Называется «Только для мужчин». Ну вот мужчины у нас редкие экземпляры мужчины, да? А вы садитесь. А то там сзади меня не видно.
Да. Я уже слушаю 8 лет вашей лекции со своей женой. Мы живем в браке 18 лет. Вот, очень вам благодарны. Но очень есть такие моменты, которые, как бы, в ваших лекциях, они в общем для большинства женщин, для большинства мужчин. А у нас, как бы, ну, это проанализировал, ну, через годы, с общением, очень близки друг к другу, мы больше...
Ну так всегда бывает, со временем.
Да. И мы приходим иногда к такому выводу, но опять это периоды, это влияние, конечно, судьбы, плане времени, то мы мешаем иногда друг другу даже.
Да, это правильно. Надо иногда уединяться, как бы. У меня жена говорит: слушай, когда ты уедешь уже лекции читать? Я устала уже. И так как я понимаю природу женщины, я говорю: скоро. Терпи. А потом она говорит, когда я уезжаю уже, она говорит: слушай, что-то ты рано уезжаешь. Я буду скучать. Она говорит. Я говорю: опять понимаю. Понятно.
Как это происходит? Ну вот ситуация такая, что как бы все правильно, все хорошо в жизни, все ладно. Но вот сейчас ситуация такая, что я перестал так работать, вот уезжаю. То есть когда я интернет-певец, и когда я работал, переехал во Францию 7 лет назад, работал по контракту, то есть меня приглашали на спектакль, на месяц уезжал, и мы отдыхали друг от друга. И происходило как бы случайно, и то есть как бы постоянно отношения, жили очень хорошо. Но вот в последнее время как-то с работой развалилось, я нашел работу стабильную, то есть работа фикс, то есть я всегда дома. И вот здесь начались как бы уже такие вопросы, что как бы и отдыхать друг от друга, или вообще, может быть, даже раз, то есть очень сложные отношения. Вот. И как бы не знаю, как дальше.
Вот смотрите, это означает неграмотность. Вот то, что вы говорите, это касается всех людей. Просто поймите, мужчина и женщина между собой, они отнимают друг друга силы, не дают. Некоторые люди думают, что женщины и мужчины должны друг другу давать силы. Это абсолютно неправильное мышление. Женщина и мужчина отнимают друг у друга силы. Поэтому в древней культуре женщина, были даже женские покои, мужчина туда не заходил. Ей так было комфортно. Есть мужские покои, женщина туда не заходит. Вот. И мужчина имеет мужское в основном общение, женщина – женское общение, потому что женщина в женском общении набирает силы. Мужчина в мужском общении набирает силы. Когда они встречаются друг с другом, они отдают друг другу силы и устают в этих отношениях. Некоторые люди могут, вот реально глубокие отношения друг с другом стоят только 15 минут в день. И этого, в принципе, достаточно, чтобы быть счастливым. Но люди хотят больше. А если мужчина на дому работает, большинству женщинам становится невыносимо. Потому что она дом воспринимает как место, где ей хорошо. Ну то это ее место, а мужик это ей дает возможность там жить. То есть он приходит, уходит, и она думает, хорошо. Отлично, это мое место, дом это мое место. Мужик мне помогает, как бы он приносит мне деньги, а я там живу с детьми. Ну представьте, если мужик никуда не уходит и остался. Он остался, мужик, как бы, это было мое место, я там жила. И бац, мужик там остался, никуда теперь не уходит. Что-то ей нехорошо уже становится. Потому что дом это же ее место. Мужик тоже ее, он ей принадлежит, мужик, тоже ее. Но дом отдельно, мужик отдельно, понимаете? Вместе как бы сложно уже. Это у каждой из женщин такое мышление, ничего не сделаешь. Ей хорошо с детьми, женщине, с подружками. А мужик это тот, на кого надо тратить силы. Ему надо служить, заботиться, переживать за него. Надо что-то сделать с акустикой.
Я вот еще нюанс такой, что она...
А вот так нормально же, да? Вот так? Надо было просто подальше мне сделать. Вы сзади слышите все? Хорошо слышно.
Ну, сам вопрос, если, может быть, для того, чтобы эта ситуация разрешилась, лучше вернуться в Россию,
в
Россию?
В Россию? Для вас, да, в Россию? В Россию. Куда?
Санкт-Петербург или Новосибирск?
Новосибирск, ничего хорошего не будет. Санкт-Петербург, будете скучать по Европе, скучать будете, но будет жизнь по... Лучше оставайтесь здесь. У вас будет там ну, как эмоциональная нестабильность, вы начнете там эмоционально чувствовать себя некомфортно.
Так здесь как раз жутко некомфортно, в том плане, что очень мало общения, и эти проблемы...
А вот вы переедете, вы что теряете? Она работу теряет, что ли?
Или что? Нет, она вообще сейчас не работает, она с родным ребенком.
То есть вы ничего не теряете, получается?
Нет, я работу стабильную здесь теряю. Мы делаем сейчас гражданство, еще год мы здесь живем, а потом вот мы должны
решить. Ну съездите, попробуйте там.
Попробуйте.
Я ничего страшного не вижу для вас. Попробовать там, попробовать назад. Ну, смотрите. Там будет плюсы и минусы, то есть здесь... Спокойнее, слишком спокойно, а там будет слишком беспокойно. Ну, то есть, ну, выбирайте между слишком спокойно и слишком беспокойно. Ну, ваш вопрос. У меня, да, бывает такое. Но на лекциях я не замечал, чтобы у меня такое, что я сейчас порву всех, достали все.
Сегодня буду спать, вот до завтрашнего дня, вот просто все, что буду спать.
Ну, у вас, да, у вас такое есть, да. Иногда бывает такое у людей. У меня другое устройство психики, у меня как бы аскез больше, чем кармы. Вот у вас карма сильнее вашей психики, поэтому она накапливается, накапливается и бабамс вас вырубает. Если вы не будете это делать, то вы будете страдать. Или, ну, вы просто не можете. Но когда у меня накатывает, я, допустим, пробегаю 15 километров. И меня отпускает. Ну, то есть можно то же самое преодолевать не расслаблением, а аскезой. Но вы не сможете сейчас. Вам надо учиться этому. Но если вы научитесь, можно. Меня на всех накатывает, потому что время всем делает плохо в этом мире. Ну, допустим, у меня тем более тяжелые перелеты. Иногда перелет так накатит, что прилетаешь вот реально в нокдауне. То есть такой еле-еле такая башка соображает, такой оглушенный человек становится. И я совершаю аскезу тогда. Я просто 2 часа йоги, каждое упражнение по полчаса. Допустим, поза березки, полчаса стою. Это не только физика, я в это время еще молюсь, настраиваюсь на голос старшего, снимаю все напряжение. Иногда приходится напряжение снимать с близких людей таким образом. Иногда бывают ситуации, когда рушится какой-то проект, и мы собираемся, 70 человек все, молимся, и раз, уходит плохая судьба, отодвигается. То есть вы говорите сейчас о плохой судьбе. То есть вы ее чувствуете, но сделать с ней пока ничего не можете. Это тоже нормально. Можно отдыхать в это время. Нормально. Самое главное не психовать в этом случае. То есть вы не можете пока, но со временем сможете. Надо просто учиться этому, работать над собой. Есть тонкие каналы психические. Если бы вы их видели, вы бы поняли, что они очищаются аскезой. Я, допустим, бегу и знаю, сколько каналов у меня очистилось. Они последовательно очищаются. Вот чтобы мне полностью все тело снять напряжение, мне нужно бежать 15 километров. Мне лично. Но достаточно даже 8, чтобы уже жить нормально, не болеть. Или йоги 2,5 часа, чтобы очищение полностью произошло. Но они разная степень очищения идет. Разные виды очищения. Допустим, бег, он избавляет человека от злокачественных, доброкачественных опухолей. Бег плюс пост. Опухоли до свидания. Если человек статику делает, то психика становится крепкой. Правильное питание плюс статическое упражнение. Психика становится крепкой. Волн вот этих нет. То есть вам не хватает статики. Волны вот эти идут психические из-за того, что статики не хватает. Поэтому люди ночное бдение там стояли в древней культуре неподвижно. Снимали с себя влияние судьбы аскезой. Для женщин в этом мире предназначено счастье. Все, когда видят женщин, все радуются. Детей, женщин, все радуются. Прежде всего, счастье. Но если женщина захочет, никто не запретит совершать аскезу. Но она не сможет это делать каждый день. Сегодня захотела, завтра уже не захотела. Вот так устроена женская психика. Поэтому нужно вдохновляться, иногда вдохновляться, делать аскезы, иногда не можешь. Вот такая система.
А как найти баланс между, чтобы не стать ленивой, но чтобы поддерживать себя в тонусе и тем не менее расслабиться?
Баланс в знании. Например, если у вас формула, как бы, вы знаете формулу ленивая, некрасивая. Формула такая, ленивая-некрасивая. Аскетичная-симпатичная. Если вы формулу такую знаете, вы не будете лениться. Потому что если женщина не чувствует себя красивой, она не знает, зачем ей жить.
Мне приснилось,
что вы мне сказали, что вы некрасивы.
Я сказал, что вы некрасивы. Я была так счастлива, что пришло очень мало.
Это была такая серьезная ошибка. Так сказал. Такой красивый девушек, как? И сказал некрасивая, как это возможно? Нет, нет, такого не может быть.
Вы сказали, что у меня у тебя холодная красота, гормональная.
Нет. Это какой-то демон в моем виде сказал. Не может быть, я не мог так сказать. У вас хорошая, теплая красота. Не мог так сказать я. 100%. Не мог 100%, я так сказать. все нормально. Не расстраивайтесь. Да? Желания не заканчиваются, девочки, конечно, волны, желания идут, волны. Больше, еще. Вспомните себя в молодости. Да? А муж ваш?
Да, это зеркало.
Ну вот. Ну вот, природа, ничего не сделаешь, это хорошо же, есть природа у человека.
Да, все хорошо, потому что помню всегда депрессии.
Депрессии?
Да, ну вопрос у меня как бы вот дочке, что мама мне за то, что я не хочу ее плачевать, она очень не хотела все равно. Чтобы я могла все, чтобы я не платила, в то же время, чтобы я как-то немножко успокоила ее.
Всегда, когда речь идет о тяжелом периоде жизни, всегда трудно ответить на вопрос. Мне наступил тяжелый период жизни, который начался чуть меньше года назад, и он продлится еще столько же где-то. Ну, то есть надо молиться за нее просто. Она в депрессии не потому, что она сожглась своими желаниями, а просто пришло время, период такой наступил. Тяжелый у нее сейчас период, ее прям грузит конкретно. Ну, вот бывает у человека такое, что делать. Не всегда наслаждаемся мы в этом мире. Иногда страдаем. Я тоже, как бы я увидел ее, мне тоже тяжело стало. Я напрягся, я понимаю вас, о чем речь. Вам меня видно?
Да.
Да? Не, вы сядьте так, чтобы вам было удобно. Хорошо? А вам видно из-за цветов? Может, цветы убрать? Все видно? Нормально? Сегодня мне пришлось бороться за одного человека, чтобы победить стремление, ну, как бы победить осквернение вот духом, веселящим духом. Я почувствовал силу святого места. Я как бы начал с этим духом бороться. Он очень сильный. А здесь еще больше силы в этом месте. И прямо чувствовал защиту. Мне хорошо было, легко побеждать было. Почувствовал такой результат. Поэтому я никуда отсюда не уезжаю. Мне предлагают другие места, больше людей будет, говорят. Я говорю, здесь буду почитать. Здесь больше результата. Люди приезжают в святое место. Здесь все молятся, духовной практикой занимаются. Все? Да? Так вот, да? Да, факт. Так. Для этого ездит в святое место, чтобы все получилось в жизни хорошо, чтобы... Итак, мы говорим с вами сегодня о правдивости, смирении. И это сложная тема, поэтому я начну не с правдивости, не со смирения. Я начну с жизни, с влияния судьбы, с того, что правдивым быть непросто, потому что для этого надо быть сильным. Человек слабый не может быть правдивым. Фактически ложь означает просто слабость и все. Правда всегда должна быть основана на знании. На знании. Если ты используешь правду неправильно, она все разрушает всегда. Ну, то есть такие виды правды, которые всегда все разрушают. Например, ты ребенку говоришь, ты лентяй, ну, строго так, жестко. И это его разрушает. Потому что он действительно лентяй. Но если ты что-то говоришь, ты должен также говорить то, что даст возможность ему помочь. Но если ты не можешь ему помочь... И просто жесткий стиль устраиваешь в отношениях. Ну, знал правду о себе этот человек. И что дальше? Он нашел лекарство? Нет. Тем более он ребенок. Поэтому это сразу разрушает ему жизнь. Он глупый. Ничего страшного, пускай говорит. Он же от кого-то научился. А я знаю. Но не скажу. Видите, тема сложная, давайте ее изучать. Итак, первое, что нужно знать, это то, что самая главная правда, которая заключается, существует в этом мире, она заключается в том, что здесь действует время не такое, какое бы мы хотели. Есть два вида времени. Есть духовное время, есть материальное. Время — это самая большая сила в этом мире. Нет ничего сильнее. Духовное время увеличивает счастье. Материальное время уменьшает. И духовное и материальное время постоянно в этом мире находится внутри нас в борьбе. Если пересиливает материальное время, то в нашей жизни, то у нас преобладает страх, мы мотивируемся страхом в жизни. И тогда наша основная деятельность — это деятельность, направленная на то, чтобы успокоиться. И иногда люди в невежестве думают, что успокоенность является самым лучшим счастьем. Успокоенность и счастье — это совершенно противоположные вещи. Например, если у меня будет машина, квартира, муж, дети, здоровье, все как бы, тогда я говорю: алло, у тебя все хорошо? Все хорошо, у меня все хорошо. Ну хорошо. Вот эта успокоенность в этом мире, это отдых от страха просто и все. Это не счастье. Счастье соткано из энергии любви. Это счастье, это жизнь, а не тишина. Счастье — это движение. Но оно, счастье в этом мире, основано только на аскезе, которая направлена не на самосохранение. Если человек направлен на самосохранение жизни, работа, семья, машина, дети, там нет счастья, там есть только успокоенность. Успокоенность нужна, нужна. Для хорошей жизни нормальной нужна. Потому что когда спокойствие наступает, разум лучше действует, легче действует разум. Когда человек беспокоится, ему тяжелее понять, что происходит. А иногда беспокойство становится таким сильным, что человек не может вообще нормально жить. Он просто в шоке. Иногда таким сильным бывает беспокойство. У него теряется самообладание человека. Итак, большинство людей в этом мире, а точнее почти все, находятся под влиянием материального времени. Материальное время, тело стареет потихоньку, тело стареет. Оно стареет двумя способами, тремя. Первый способ старения щадящий. Тело потихонечку, помаленечку стареет. И в принципе этот способ такой очень гуманный, потому что, ну, как оно быстро стареет? Ну, где-то за 100 лет оно состаривается потихонечку. Ну, то есть, и в принципе, всех это устраивает. Вот это такой щадящий способ старения, первый. Второй способ старения цикличный. И он находится не в грубом теле, а в психическом теле, в тонком теле. Там накапливается, время накапливает трудности в тонком теле. Эти трудности превращаются в блоки психические. В них... А так как психическое тело регулирует деятельность грубого тела, то в грубом теле нарушаются функции. В результате наступают заболевания. Заболевания сокращают продолжительность жизни. Ну, то есть второй тип старения – это цикличный тип старения. И третий тип влияния времени на нашу старость, на старение – это влияние такое, что неожиданно, не циклично, не постепенно, а неожиданно вдруг наваливается тяжесть жизни. То есть это такая энергия разрушения. То есть неожиданно наступает стена на тебя вот так раз, и эта стена рушит тебя, рушит отношения, умирают родственники, близкие, теряется работа. Ну, то есть наступает какое-то непреодолимое препятствие в жизни, которое надо преодолеть. Все три типа времени материально предназначены для того, чтобы мы развивались. Первый тип времени – постепенное старение. Указывает на то, что здесь нечего делать в этом мире. Это не наше место для жизни. Мы здесь сдаем экзамены, а не устраиваемся. Сдали экзамен, попали в духовный мир, где, наоборот, вечная жизнь. Нет здесь, там старения. Второй тип — цикличное старение. Указывает на то, что в этом мире хорошо живет только тот, кто совершает аскезы. Существует три типа аскез, омолаживающих человек. И все эти три типа аскез заменяют полностью всю медицину, которая только существует. Люди лечатся только потому, что они ленивые, не хотят совершать эти аскезы. Первый тип аскез, когда человек чувствует, что он слабеет, у него наступает в теле воспаление и боль, тогда ему нужна динамическая нагрузка, то есть или быстрая ходьба, или бег. Когда человек чувствует, что тело напрягается, возникает эмоциональная неустойчивость психическая, срывы, то тогда нужна статическая нагрузка или йога, неподвижное положение тела. И когда тело толстеет или поправляется, или худеет в том числе, то нужен пост. Если человек как бы знает об этом, как омолаживать свое тело, то есть он знает, что аскезы дают человеку возможность долго жить. Я сегодня перекупался, простите. Аскезы человеку дают возможность долго жить. Если человек это знает, а можно мне под ноги что-то подложить? И тогда я не буду чихать. Ну, а вы на нем сидеть не надо. Я сейчас. А вот подушечки, вот такой хватит, да, достаточно, такой маленький. Все, спасибо. И третий тип. Влияние времени, которое стена, когда возникает перед человеком в жизни, побеждается только молитвой или духовной практикой. Стена эта разрушается реально с помощью духовной силы. Это реально. Многие люди не верят в это, они думают, что если жизнь дала трещину, то ничего не поменяется. Они верят в это время. Часто люди верят во время, а не в Бога. И такие люди депрессивные, очень несчастные. Они разрушены судьбой, такие люди. Если человек поверил в время, значит, он подписал смертный приговор себе. Такой человек очень быстро уходит из жизни. Тот человек, который побеждает все эти три типа влияния времени материального, он живет долго и побеждает, и как бы понимает, как правильно жить, становится счастливым в конце жизни, такой человек. Но если он не готов к такой жизни, тогда он уходит быстро из жизни. Есть люди, которые научились молиться и побеждать вот эту стену. Но они при этом думают, что грубое тело не стоит внимания. Ну, то есть нет смысла как бы на нем зацикливаться. Зачем тратить на него время? Такие люди, несомненно, уходят из жизни раньше в результате тяжелых болезней. И это неправильно, это признак невежественного отношения к жизни. Есть люди, которые занимаются грубым телом, то есть они совершают все три вида аскез, статические упражнения, динамический пост, и живут здоровой жизнью, но при этом не побеждают вот эту стену, которая наваливается на их жизнь, и тоже ломает их судьба. А если человек гармонично живет, он как бы принимает, что тело его стареет, потому что некоторые бунтуют, они принимают кожу, там натягивают, губы надувают, там пытаются груди надувать, еще что-то там делать с собой. Это несет за собой страшные последствия, еще хуже становится. Тело вообще некрасивым становится. И еще опасность развития онкологии возрастает многократно. Поэтому надо правильно относиться к времени. Что такое правильное отношение к времени? Надо понять, для чего нужна человеческая жизнь. Человеческая жизнь предназначена для развития, не для того, чтобы успокоиться и жить спокойно, хорошо. Для развития. Люди, которые живут для того, чтобы все было, они становятся рабами этого мира. Время их забирает в рабство. Как человек становится рабом? Он боится потерять работу, боится потерять семью, боится потерять дом. И ради этого он живет всю свою жизнь, не понимая, что он все равно все потеряет. Придет время, и он лишается всего этого, этот человек. Я много раз видел, как люди, попадая в тонкое тело, в шоке. Они вообще не поняли, что произошло. Почему я живой, но у меня всего того, что было, нет? Они в тонком теле сильно переживают. Недавно был такой случай. Одна моя знакомая занималась духовной практикой. Серьезно, девушка. Но она была неуравновешенная. То есть она, видно, не делала статических упражнений. Ну, то есть не регулировала свои психические функции. И в какой-то момент, когда человек неуравновешенный, она решила оторваться. Но как бы она не так, как вы, там, поспать, там, поесть. А она, ей нужен был секс. А для того, чтобы сексом заниматься, она не могла вот просто так с чужими мужиками. Ей нужны были наркотики для того, чтобы забыться. И вот она как бы поехала туда, где это была такая возможность. Она уколола себе эти наркотики, передозировала как бы дозу и ушла из тела, вышла из тела, то есть погибла. Она вышла из тела и очень сильно удивилась тому, что произошло. Она подумала, как же это, почему так вот вообще, как бы все же было нормально. Я занималась духовной практикой, я как бы нормально жила, почему я потеряла тело? То есть она была в шоке. Потому что препятствие, которое встало перед ней, было сильнее ее возможности жить. И она потеряла тело в результате. Поэтому человек должен учиться понимать, что в этом мире нет стабильности, нет гарантий. Но если человек живет правильно, гарантии есть. Можно побеждать все препятствия. Бог дает такую возможность каждому человеку. Теперь правило номер один. Правдивость заключается в том, первое, чтобы понять, куда я попал и что мне здесь делать. Понятно, что бросать семью, работу, там, это не вариант. То есть мы должны сохранить то, что имеем. К стабильности стремиться надо. Человек не может жить в отречении, если он не находится под влиянием духовного времени. То есть материальное время влияет на нас, оно включает судьбу. В этой судьбе включаются три вида вот этих препятствий, которые я описал. Вот. И мы должны с этим сражаться как-то. С помощью труда, семьи, работы как-то пытаться стабилизировать свою жизнь. Потому что есть еще самосохранение. Этот вопрос никто не отменял. Нам надо дышать, кушать, комфорт нужен. Вот я попросил подушечку. Это признак того, что я нуждаюсь в комфорте, хоть я лекции читаю. Понимаете, то есть, видите, уже не чихаю. То есть тело нуждается в комфорте иногда. Это необходимость. Особенно женское тело нуждается в комфорте, сильно нуждается. Мужчины часто этого не понимают. Они говорят, ты слишком много хочешь уже. Но это факт, что женщины в основном слишком много хотят. Но, тем не менее, надо понять, что их желание нужно в какой-то степени хотя бы удовлетворять, чтобы была спокойная жизнь у женщины. Она взамен спокойной жизни дает любовь. То есть она выдает любовь, редкая вещь, которая в этом мире существует. Женщина берет все в жизни, как бы, а отдает любовь назад. И мужчине достаточно, в принципе. Потому что это самое дорогое, любовь это дороже всего стоит. Мужчина тоже нуждается в комфорте, в защите, в любви. Все нуждаются в этом мире. Но если человек только об этом думает, то материальное время, ну, которое действует на него, становится настолько сильным, что духовное время, которое и приносит счастье, оно перестает действовать. Человек живет, у него все есть, вроде все хорошо, но счастья нет. Потому что он постоянно в суете, в заботах. И он нет счастья. Потому что он находится только под влиянием материального времени, а там есть только покой, счастья нет. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Непрофессионально, но как мог. Но надо стремиться понять все-таки, для чего мы живем. Потому что мы живем вовсе не для материального времени. Все, что мы делаем для самосохранения, это всего лишь преддверие к жизни. Настоящая жизнь начинается с того, что человек контактирует с духовным временем. С духовным временем. Духовное время находится между Богом и душой. Между человеком и Богом. Действует духовное время. Только там, в этом пространстве. В остальном во всем действует материальное время. Духовное только между Богом и человеком. Но мы можем видеть Бога во всем. Например, Бог действует через природу. Он дает нам здоровье через природу. Есть божественные силы в природе, называются стихии. В древней культуре люди их обожествляли, то есть понимали, что они с Богом связаны, эти силы. И поэтому они испытывали счастье от того, что были здоровы. Например, если человек любит солнце, то он становится оптимистичным, жизнерадостным, у него хороший иммунитет, у него хорошие отношения с людьми, у него позитивное настроение, мышление, хорошее чувство собственного достоинства солнца. Но это тонкая энергия солнца, не то, что просто вот палит какая-то штука. И это мы говорим о другом. Мы говорим о стихиях, то есть энергиях Бога. Видите, человек, который любит природу, он уже контактирует с духовным временем в какой-то степени. Но этот контакт дает ему здоровье, дает возможность наполняться силами в этом мире. Если человек любит Бога через людей, видит божественное в людях, чистоту, простоту, красоту, доброту, смирение, решимость, правдивость и так далее, видит в людях, то он видит Бога также в людях, потому что это божественные качества, они связаны с Богом. Бог наполняет человека смирением, простотой. Человек сам себя не может наполнить. Мы не можем от природы это иметь. Это Бог нас наполняет этим всем. Понятно? Тогда человек становится социально очень сильным. То есть здоровье дает контакт с природой. А социальная сила получается от любви, видения Бога в людях. Человек становится очень сильным. Например, если девушка определенный аспект Бога видит в людях. Например, она в людях видит нежность, заботливость, ласковость. В людях видит. Не в себе, а в людях. И старается отдать то же самое. Она видит нежность в людях и нежность им отдает. Ласковость в людях видит, ласку им отдает и так далее. Такая женщина легко выходит замуж, потому что это редкий дар видеть в людях вот эти качества все. Если женщина ничего в людях не видит особенно, то она остается одна. Красота женская, внешняя, может только привлечь, похоть вызвать, желание наслаждаться женщиной, бросить ее потом. Но чтобы взять замуж, нужна другая красота, которая имеет другую природу, божественную. Если женщина сама стремится увидеть это в людях, тогда она становится развитой. Видите, даже если мы еще веры не имеем в Бога, а просто вот любим природу, уже получаем контакт с вечностью через здоровье. Если мы любим людей, получаем контакт с вечностью через счастье. И если мы еще начали понимать, что есть Бог на самом деле, есть вера человека, тогда человек побеждает судьбу реально, он получает контакт с вечностью через победу. То есть он преодолевает все препятствия. Итак, познание этого мира бывает разной степени. Например, когда человек изучает Солнце как комбинацию там всяких ядерных взрывов, Он думает, это просто сила, которая дает свет, тепло. И поэтому я здесь живу, что это есть тепло, свет и все. Он чисто механистически относится к этому. У него очень поверхностное восприятие мира у такого человека. Другой человек видит солнце и начинает наблюдать. Он наблюдает за ним и думает, это не просто светило. Оно дает какие-то вещи серьезные нам. То есть человек качество солнца начинает воспринимать. А третий человек видит, что Бог действует через солнце. И он тогда начинает кланяться солнцу. То есть он не солнцу кланяется, а Богу в нем. Чувствует божественную природу в нем. Так вот второй уровень, когда человек чувствует в солнце качества какие-то. Он распознает в нем, удивляется им. Видите, солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит. Это правда. То есть смех, радость, это солнечная энергия. Ра – это солнце, давать. С древнерусского перевод – ра – солнце, радость, давать. Солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит. Это же кто-то написал, значит, он это увидел. Как он догадался? Почувствовал, что солнце звучит в ребячьем смехе колокольчиком. Солнце в глазах любимых жарким пламенем горит. В глазах любимой жарким пламенем горит. Это солнечная энергия огненная, тонкая энергия солнечная, любовь. Означает огонь. Черные глаза, зачарован, заколдован, черные глаза. Ну, то есть, любой огонь, горит сердце огнем, человек горит. Это солнечная энергия тоже. Видите, в письме солдата из далекой стороны чувство собственного достоинства, верность, солнечная энергия. Золотые колосья хлеба. Пшеница наполняется силой, когда светит яркое солнце. Она вызревает в солнечное время. И поэтому ее можно есть только днем, когда солнце максимально светит. И тогда пшеница человеку дает силу, работоспособность большую, зерно дает человеку. Золотые колосья хлеба полны чем? Солнцем. Это солнечный продукт. Поэтому в солнечное время есть надо. Видите, это не просто так песенка написана. Человек чувствует энергию вот эту божественную в солнце. И дальше вывод какой, припев какой, тоже интересный. Видите, оказывается, надо жить по солнечным часам. То есть надо режим дня соблюдать. И тогда счастья больше будет в жизни. Еще потому, что ты подчиняешься уже законам природы. То есть ты должен правильно жить, оказывается. Тогда светлее тебе станет на сердце. Видите, то есть, оказывается, этот мир очень глубок. Если я просто работаю, там работа, дом, семья, я не изучаю ничего, вот этих всех вещей не знаю, то, что в песне поется, то и счастья будет совсем мало в жизни. Люди часто даже не видят, не чувствуют счастья от природы, от солнца, от ветра. Они становятся больными просто. Также есть качество личности, качество человека. Например, правдивый человек, он отрезвляет. Вот если человек правдиво живет, он понимает смысл человеческой жизни. Что такое правдивая жизнь? Я принимаю свою судьбу. Я рожден здесь не для счастья, а для труда над собой. Это правдивость. Она отрезвляет. Человек, когда видит такого человека, ему сразу легче жить становится, потому что он трезвеет. Он чувствует, что так, правда, так и есть. Легче становится жить сразу. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Что правдивость — это не просто вот не солгать. Это слишком такое поверхностное восприятие этой идеи. Часто человек говорит правду и рушит вокруг себя все вокруг. Не понимает, что такое правда. Правда — это вид доброты. Доброта — это мать правдивости. Знаете об этом? Доброта — мать правдивости. Если у тебя нет доброты, твоя правда всех будет разрушать. А если у тебя есть доброта, тогда вот сколько у тебя, насколько у тебя есть доброта, настолько ты можешь правдивость свою использовать. Нет доброты — нет правдивости. Без доброты невозможно правдивость. И доброта, и правдивость. Тогда сейчас посмотрим, что произойдет.
В этом мире огромном, в котором живем я и ты, не хватает тепла, не хватает людской доброты. Будем вместе учиться друг друга беречь и любить.
Запоют.
Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра.
Будет.
Не ставит нам в школе отметок за...
Будет счастье больше. Если мы желаем добра друг другу, то жить становится лучше. Ветра петь начинают. Все становится красивым вокруг. Мир расцветает. Доброты. Я знаю, о чем вы хотите мне сказать, но вы ошибаетесь. То, что вы сделали, это была не доброта. Это ваша ошибка думать, что это доброта. Мы еще с этим разберемся попозже. Видите, вы мне ничего еще не сказали, а я вам уже сказал. Мы разберемся с вашим вопросом однозначно. Потому что вы очень уверены, что вы как бы доброту проявили. А я очень уверен, что нет. Но мы с вами разберемся, не волнуйтесь. Все нормально. Не будьте слишком самоуверены, это очень опасно.
Я не самоуверена.
Да?
Просто так получилось. Просто и меня, и мой сын вместе.
Хорошо. У меня тоже был такой случай. Я говорю, почему вы, я, если вам что-то говорю, вы мне все время со мной спорите. Человек ответил, я с вами никогда не спорю. Все нормально. Двигаемся вперед. Итак, не по-доброму поступил, да? Я? Доброта — это сложная штука. Сложная штука. Это аскетично очень быть добрым. Когда знаешь правду, еще при этом быть добрым — очень аскетично. Потому что только когда ты добр, ты можешь переварить чужую правду. Правда означает, что такое? Это знание, которое человек должен усвоить. Если человек не усваивает знания, твоя правда никому не нужна, она разрушительную природу имеет. Но поймите, что все начинается не с этого. Все начинается с того, что я должен принять условия этого мира. В этом заключается главная правдивость, принятие. Поэтому Иисус Христос, почему все Ему поклоняются? Потому что Он принял крест свой. И показал всем, как надо жить. Что неважно, какой тебе Бог дал крест, ты его принимай, неси. И это закончится вечным счастьем в конечном счете. Вечным счастьем. То есть вечная жизнь тебе гарантирована в этом случае. Люди, правда, неправильно это поняли. Они думали, что это значит вечно вот в этом материальном теле я буду находиться. И поэтому они там уже начали себе катакомбы всякие строить, там свои костяшки там оставлять. Но они перепутали, как бы, они поняли, что вечная жизнь не означает кости как бы сохранять, что ты опять потом раз и возродился. В вечной жизни у нас мы и так вечные, то есть мы никогда не умираем на самом деле. Кости умирают однозначно и гниют, потом другое тело человек получает, несомненно. Это надо знать. Образованный человек должен понимать эти вещи. Но пример Иисуса Христа таков, что человек должен принять свою судьбу, свой крест. Принять. Это первое, что можно сделать для себя. Называется правдивость. Это правдиво так поступать. Принять свою судьбу. Это правдиво. Из принятия начинается счастье, потому что контакт с духовным временем невозможен без принятия. Человек может всем сопротивляться, может бунтовать, быть против своих родственников, своих близких, ходить в храм при этом, служить Богу и думать, что он духовно развивается. Это все просто иллюзия. Потому что духовное развитие начинается с того, что ты принимаешь, что тебе Бог дал в этой жизни. А он дал, так дал. Некоторые думают, Олег Геннадьевич, у меня исключение. То, что мне Бог дал, мне это не положено. Я не хочу вот этого всего. Бог мне должен другое что-то дать. Некоторые так думают. Бог не ошибается, отвечаю на ваш вопрос сразу, не ошибается. Все, что Он нам дает, это все нам положено. В этом мире нет случайностей, нет ошибок никаких с позиции высших сил. Все закономерно, идет от нашего прошлого. Все, что мы сделали в прошлом, то получаем в настоящем. Вот я сейчас, допустим, очень хороший человек, да? Но в прошлом не факт, что я был такой хороший. Это можно посмотреть по моей судьбе. Я сейчас рассуждаю за каждого из нас, не только за себя. Это трезвость, это означает правдивость. Что значит правдивость? Это принятие своей судьбы, если я все принимаю от Бога. Вот мне такой муж, там такая жена положена, такая страна, в которой я живу, такая погода. Все, что положено, это мое, от Бога мне данное. Я все принимаю. И мне становится что? Хорошо становится. Хорошо. Я один год своей жизни прожил в ведическом монастыре. Хоть я не был никогда отреченным человеком, я просто решил вот пожить. Там был один такой случай, там в пище не хватало масла, все бунтовали. Наставнику очень главному очень доставалось, он страдал. Потому что он не мог обеспечить масло, это дорогое питание. Храм жил на пожертвования. Что Бог давал, то и кушали. Зато было много счастья. Все радовались, читали молитвы. Было много счастья, но с точки зрения питания было скудноватым. И один раз во время лекции, когда он спросил, какие у вас вопросы, один человек посмотрел на него и говорит: «А когда у нас масло будет больше пищи? Будет больше масла?» Наставник посмотрел, посмотрел на них и говорит: «Будет больше масла?» И все такие: «Какого?» И он говорит: «Как какого? Горящего в котлах?» И знаете, все как-то успокоились после этого. Как-то все успокоились, вот правда. Как-то хорошо стало потом. Парадоксальная реакция, представляете? Доктор, я, говорит, буду жить, но я бы вам не советовал. Представляете, успокоились все, и как-то нормальное здоровье поправляться начало у людей. Потому что они приняли вот то количество масла, которое положено. Если хочешь больше масла, иди работать, будет больше масла. Ну, то есть, если хочешь духовной жизни, тогда аскезы совершай в материальном плане. Ну, то есть, другими словами, вот эта правда, она как-то становится легко. Поэтому даже в отношениях между мужчиной и женщиной первая стадия, как ни странно, вот стадия счастья, которая приводит к счастью, это принятие. Вот такой мужик достался. Все приняла. Один мой знакомый пришел к своему наставнику, говорит, я в жене и это принял, и это принял, и это. И она меня вообще ни в чем не раздражает уже. Она мне спокойно так с ней стала. Я знаю все, что она будет вытворять уже. И как-то я переварил все это так, принял. Ну, говорит, вот это не приносит никакого счастья, правда, что ты вот понимаешь, что тебе такая жизнь предстоит. Ты все принял, как бы тебе хорошо. И, в общем-то, ничего уже от нее и не надо. Ничего не надо. Он говорит наставнику, может, мне пора уже отрекаться от семейной жизни, раз я уже вот все принял. Ну, сильный человек, правда, все принял. Он говорит, да зачем тебе отрекаться? Вот только сейчас у тебя и начнется настоящая счастливая семейная жизнь. Потому что он вошел на первую стадию любви, называется принятие. И правда, у него потом пошло все налаживаться. Потому что жена смотрит, он вообще к ней претензий не имеет. Думает, Господи, что это за человек-то такой? Потому что когда претензий к тебе нет, ты сам начинаешь понимать, что ты вытворяешь. Пока тебе указывают на то, что ты вытворяешь, ты сопротивляешься и не можешь понять. Но когда тебе уже не указывают, а ты видишь аскезу в человеке, в глазах, и ты его спрашиваешь, тебе хорошо со мной жить? Он говорит, хорошо, хорошо. Ты думаешь, Господи, до чего же я его довела? Ну, уже совсем согласен человек уже. У кого вот близкий человек уже вот такое состояние имеет в жизни? Кого из вас? Вы счастливы с ним?
Да.
Чувствуете радость?
Да.
Ну вот видите, это первая стадия любви. Принятие называется. Вторая стадия любви – уважение. Ты думаешь, Господи, да что же этот человек такой хороший живет со мной? Все принимать, терпит меня, скотину. Потому что человек в невежестве считает скотиной близкого человека. Человек в страсти считает, что как бы 50-50, как бы, ну, мы оба хороши. Ну, в основном он, конечно, он. Вот. А человек в благости считает, что он как бы сам во всем виноват. Но не всегда как бы с этим хочет согласиться, человек в благости. А духовный человек всегда считает себя виноватым в жизни. Но при этом он себя не уничижает, то есть не злобствует над собой, а просто понимает, что это все моя судьба. Злобствовать над собой и как бы себя вдавливать в грязь – это не духовная практика, запомните. Это бессилие перед самим собой. Духовная практика соткана только из одной любви, а настоящее раскаяние означает просто познание этого мира и понимание, что вот так не надо, а вот так надо. И больше никогда в эту сторону не смотреть, как не надо. Это называется раскаяние. Но если человек бьется головой об стену, я скотина. А что биться тогда? Ну скотина и скотина. Прими тогда, что ты скотина, хрюкать начни. Если ты признаешь это в себе, ну хрюкай тогда.
Как же покаяние?
Покаяние это другое. Покаяние – это процесс познания. Человек признается, что он не прав. И начинает делать так, чтобы быть правым. Вот это покаяние. То есть он пытается позитивно делать что-то, а не негативно. Я всегда привожу этот пример. Один к наставнику подошел человек, ученик, говорит, я самый падший, я самый падший. И повторял ему, повторял, ходил за ним. Тот говорит, слушай, ты не самый падший, ты просто падший и все. Займись чем-то полезным, начни что-то делать хорошее, что ты все время повторяешь это. Ну то есть покаяние означает, что душа ленивая по природе. Ей лучше кричать на себя, обзывать, чем что-то сделать хорошее. Ну сделала плохое, теперь сделай хорошее. Например, от мужа ушла, все, я грешница. Ну хорошо, ты просто возвращайся и все. Чего ты кричишь, ходишь? Просто сделай правильный поступок. Чего кричать? А если не можешь вернуться уже, он там другую нашел, ну хорошо, осознай все это, помолись, прощение проси, попрости и дальше живи, не совершай больше таких поступков. Чего кричать, вопить? Это означает бунт, скрытый бунт. Принятие является правильным способом жизни, принятие. Люди все безграмотные. Они имеют недостатки в сознании. Человек совершил ошибку, прими себя вот таким, что ты совершил ошибку, и продолжай развиваться. Один человек мне говорит: Олег Геннадьевич, вы недостойны читать лекции, потому что вы совершали ошибки в жизни. Я говорю, а как мне исправлять ошибки, если не лекции читать? Ну как мне исправлять ошибки? Я же должен что-то делать. Я должен людям давать знания и сам следовать правильной жизни сейчас. Вот если я продолжаю совершать ошибки, тогда я недостоин. Но если я не хочу их совершать, не совершаю, тогда почему я недостоин? Понимаете, вот это мышление ущербное, что типа ошибку совершил, иди повесься. Это неправильное мышление. Это ущербное мышление. Оно указывает на бессилие. Человек не понимает, что такое правда. Правда заключается в том, что мы здесь находимся на обучении. Мы учимся, как правильно жить. Получил двойку, иди вставай, получай тройку или четверку. Еще раз пытайся сдавать экзамены. Не останавливайся, упал, вставай. Если ты упал и лежишь, и говоришь, все, я грешник, двойку получил, мое место в аду. Это неправильное мышление просто. Это мышление указывает на то, что ты не хочешь трудиться над собой. Все. Правдивость означает принятие судьбы. Принятие не означает биться головой об стену. Принял, что вот ты не прав, иди дальше. Все, нет проблем. Итак, видите, правдивость означает, что два понимания. Первое, что я ошибаюсь, в этом мире есть ошибки. Второе, что мне нужно научиться не ошибаться. Вот две вещи надо. Если ты застреваешь только на первом, я ошибаюсь, то это неправдивость, это самообман. Я грешник, я грешник, я грешник. Застреваешь только на втором, тоже неправдивость. Ты сначала признайся, что ты не прав. Если ты говоришь, я веду добрую, правильную жизнь, но признаваться в том, что я был неправ, не хочу, значит, еще раз влипнешь. Ну, то есть, вот такая система, мои хорошие. Первое, что нужно понять человеку, который хочет быть правдивым, прими свой крест. А чтобы принять свой крест, нужны силы. А силы берутся от Бога. Поэтому сразу принять не сможешь. Простить сразу не сможешь. Попросить прощения сразу не сможешь. Сразу не сможешь признаться в себе, в своей судьбе. Но само движение в этом направлении называется правдивость. Просто я беру от Бога силы, чтобы стать сильнее и во всем себе признаваться постепенно. И когда человек всю свою судьбу принял полностью, он совсем согласен полностью, то в этот момент его сердце становится очень спокойным, потому что он осознает смысл своей жизни в этот момент. Правильно. Итак, если уж говорить о правдивости дальше, то правдивость означает, когда я принял судьбу, это называется повернуть внутрь себя сознание. Это называется посмотреть на Бога или принять, что этот мир соткан Богом и здесь все справедливо. Человек, когда принимает такое, он поворачивает сознание внутрь. То в этом случае, когда он так делает, человек обретает способность быть совестливым, то есть просыпается голос совести. Причем некоторые люди думают, что совестливость означает слушать только свое сердце. Это неправильное мышление, потому что там через сердце действует также карма. А карма, она судьбу замыливает. То есть ты не можешь понять, как все на самом деле должно быть у себя. Потому что действует твоя судьба. Приведу пример на себе. Вот, допустим, я чувствую судьбу другого человека, если я к нему с любовью отношусь. Даю ему совет. Но если мне надо принимать решение по поводу себя, у меня замыливается взгляд. Я не могу так же предвидеть, как по поводу других. Себе, потому что там действует сила, которая не дает мне увидеть правду. Замыливает меня взгляд эта сила. И для того, чтобы увидеть правду, нужен старший. Старший человек, который тебе скажет про тебя правду, ты должен следовать этой правде. Советую ему. А бывает так, что человек своей духовной силой способен побеждать это замыливание там внутри и осознавать все, как есть на самом деле. Но чтобы научиться так делать, нужен старший. Поэтому если у человека никогда не было старшего, он говорит, я сам могу все понять. Это обманщик. Сам себя за волосы из болота не вытащишь. Это обманщик уже. Обман. Ну, то есть, видите, первый аспект правдивости — это принятие. Человек не может принять судьбу, потому что у него нет силы на это. Нужны душевные силы, они берутся от Бога. Второй аспект правдивости — это вера не в себя, а в Бога. Потому что, естественно, у человека вера всегда есть только в себя. Мы рождаемся с верой в себя. Допустим, люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, от меня уходит муж, я ничего не могу сделать. Это означает, человек верит в себя. Вот если бы эта женщина верила в Бога, она бы никогда такой вопрос не задала. Потому что как только она начинает свое сердце пропускать через реку любви к Богу, то есть она отвлекается от мужа, который уходит. А отвлечься очень сложно, потому что боль привлекает же к себе. Судьба порабощает человека. Смотри, говорит, вот твой любимый человек уходит, скоро останешься одна с детьми, работы нет, все. Смотри туда, боль говорит. Тяни его назад, а то он сейчас уйдет. А если вытянуть назад, он еще быстрее уйдет. Или его выталкивать тоже быстрее уйдет. Не помогает система. Если он уходит, нужен Бог. Тебе не хватает энергии и любви его удержать. У тебя не хватает силы. Твоя красота его удержит. Твое счастье, исходящее из тебя. У тебя нет счастья сейчас. Время забрало у тебя счастье. Человек в это время должен орошать свое сердце энергией Бога. Это называется река любви. То есть человек слушает голос тех, кто молится, и вместе с ними повторяет молитву и отдает святыне. Слушает и отдает. Есть люди, которые могут слушать или помнить о Боге внутри себя, без окружающих людей. Но это очень сильные люди, их очень мало. По моему опыту, большинство людей должны слушать тех, кто молится, и вместе с ними молиться, для того, чтобы побеждать судьбу. Это дает возможность отвлечься от себя. Когда человек забывает про себя, про свою судьбу, и думает о Боге, и отдает эти мысли, то через него течет река любви, которая увеличивает счастье внутри, и это увеличение счастья побеждает судьбу, потому что причина плохой судьбы только отсутствие счастья. Энергия счастья, когда появляется в сердце, она притягивает всех родственников, убирает болезни, болезни тоже от нехватки счастья энергии идут. Работы нет тоже от того, что не хватает энергии счастья. В общем, когда мы соприкасаемся с Богом, думаем о Боге, мы орошаем вот этой рекой любви свое сердце, то в этом случае все налаживается само собой остальное, так говорят веды. Но если люди молятся неправильно, то есть они в молитве молятся и при этом думают о чем-то своем, они слушают голос тех, кто молится, и вместе с ними кланяются, то такие люди просто зря тратят время. Потому что это не молитва, а просто это самообман. Настоящая молитва означает, я сильно верю в тех, кто молится, вместе с ними молюсь и отдаю себя Богу, кланяюсь алтарю. Почувствовал счастье от молитвы, отдал. Почувствовал, отдал. Омывать энергия, река любви должна омывать сердце, для того, чтобы побеждать судьбу. Только человек, который отвлекается от своей судьбы или своей проблемы, способен ее победить. А если ты о ней думаешь, победы не будет. Понятно, да, система? Я периодически буду песенки включать, чтобы вы расслаблялись немножко. Зарядку тоже будем делать обязательно. Не каждые 5 секунд. Не отвлекаться. Видите, я хочу в страну чудес, где течет любви река, отражая облака. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, что это грустно и смешно. Что значит чудес нет? Все, что связано с Богом, это чудо. Возвращается муж назад, выздоравливает человек от тяжелой болезни. Ребенок меняется, становится хорошим человеком. Это чудо. Вот. Любовь — это не наша любовь, не то, что мы там между собой любим. Любви река течет через сердце человека. Я хочу в страну чудес. Это духовный мир, страна чудес. Там течет любви река, отражая облака. Ну, то есть она должна потечь сначала через наше сердце. Если мы слушаем голос тех, кто молится, и вместе с ними повторяем и кланяемся святыне, то через сердце начинает течь любви река. И чудеса начинают. Понимаете, происходить в нашей жизни. Все меняется к лучшему. Но если человек думает только о себе, постоянно опечален. Очарован, околдован, черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Это значит, что он будет страдать. Не может отвлечься, все, шансов нет. Никогда не забываю, черные глаза. А вот если ты помнишь о Боге точно так же, у него тоже черные глаза, чтобы вы знали. Вот, тогда будет другой результат. Тоже очарован, околдован, черные глаза. Все то же самое. Тогда будет счастье в жизни, потому что он даст тебе взаимность, Господь наполнит. Да, хорошо, правильное решение, очень правильно. Воздуха точно не хватает, можно пару окон все-таки открыть больше. Не, вообще просто открыть и все, и пускай. Кто не боится сквозняка, рядом сидит, не боится, можно открыть. Очарована колдун. Вот, ага, хорошо. Поставьте что-нибудь туда, чтобы... Ага. Вот сейчас хорошо будет уже воздух. Ага. Спасибо вам большое. Итак, видите, правдивость — это непростая штука. То есть правдивость означает, что ты сначала... С помощью молитвы принимаешь судьбу, успокаиваешься в сердце. Успокоенный человек начинает видеть присутствие Бога во всем, соприкасаться с совестью начинает. Соприкосновение с совестью становится стабильным, если человек принимает наставника. Только после этого он может реально чувствовать себя сильной позицией в жизни, что наставник окончательную правду мне скажет про меня. И почему? Потому что именно совесть через наставника действует. Это не наставник сам говорит. Это заблуждение так думать. Через него действует Бог. Его надо уважать за это, старшего. И это уважение дает возможность Богу действовать через него. Но путать наставника с Богом не надо. Бог действует, как бы, как люди говорят. Олег Геннадьевич, я вас во сне видела. Ты во сне видела не меня. Это Господь в моем облике приходил. Так он всегда так действует. Если я, допустим, вас люблю, то я буду говорить то, что вам надо в жизни. Точнее, это будет действовать Господь. А я просто проводником являюсь, понимаете? И все. Вот такая система. То есть старший — это не Бог, а тот, кто вот хочет служить людям и Богу, быть проводником. Таким образом, видите, правдивость означает... Сначала принятие судьбы, потом человек начинает чувствовать присутствие совести или Бога в жизни, что все здесь, как вот почувствовать совесть? Все закономерно. Нет никаких случайностей, нет ошибок. Все, что со мной происходит, это хорошо, это правильно. Я принимаю. Все. Совесть заработала. Дальше, чтобы подтвердить это все, ты идешь к старшему, он говорит, да, так и есть. Все, вот это все правильно, то, что в твоей жизни происходит. Фух, слава Богу. Но именно к наставнику, а не к астрологу, понимаете? Потому что астролог, он подыграет тебе. Скажешь, да-да-да-да, у тебя два брака там в гороскопе, два брака. Поэтому бросай, бросай мужа, да, два брака. Опасно очень. Часто невежественные люди пытаются сконтактировать с временем. То есть они думают, что вот я карту выучил, я могу ход времени понять. Они не понимают, что есть два типа времени, есть духовное и материальное, они взаимодействуют у нас в сердце. Если человек больше контактирует с духовным временем, то материальное ослабевает влияние на него. Эта карта уже не работает так, как она должна работать. Понимаете? А если человек в основном только с материальным временем контактирует, опять эта карта не работает так, как должна работать, потому что будет еще хуже, чем в карте. Поэтому, как бы, здесь все непросто. И дальше, когда человек с наставником контактирует, у него голос совести в сердце работает, то для того, чтобы культивировать в себе правдивость, нужна сила духовная. И эта духовная сила называется доброта. Доброта — это не то, что типа я как бы по-доброму к ним, ко всем, а они гады меня замучили. Это не доброта, это слабость сердца называется. Чувствуете разницу? Почему ты как к ним по-доброму? Потому что ты от них зависишь. Ты видишь, что они издеваются над тобой, но все равно делаешь добрый вид. Это называется слабость сердца. Ты зависишь от этих людей и поэтому унижен перед ними. Это неправдивость. Если бы ты принял судьбу, у тебя были бы силы, тогда ты воспитывал этих людей, которые совершают насилие над тобой, или просто бы их терпел, если не можешь воспитывать. Но ты не можешь ни воспитывать, ни терпеть. Ты просто унижаешься. Это означает, что никакой доброты нет. Это злоба с восклицательным знаком. Потому что когда человек унижается и культивирует гордость в другом человеке, он его рушит больше даже, чем себя. Потому что гордый человек становится преступником. Он разрушает все вокруг себя. Семью, близких, жену. Все вокруг себя разрушает гордый человек. А кто кормил его ядом? Твоя униженность. Ты унижался перед ним, поэтому он стал таким. Почему ты унижался? Потому что ты не от Бога зависишь, а от человека. Почему от человека зависишь? Потому что не знаешь, что такое правда жизни. От кого надо зависеть, от кого брать силы, кому отдавать силы, кого принимать. Ничего не знаешь. Запутался. И правда также в том заключается, что признаться себе, что я запутался или запуталась. Точка. Биться дальше головой об стену не надо. Надо распутываться. Представьте, человек сидит, допустим, запутанный, да, и бьется головой, я запутался. Он говорит, так распутывайся. Чего ты бьешься головой об стену-то? Распутывайся, если запутался. Это логично же, правда? Вот раскаяние означает распутываться. Как одна девушка сказала, говорит, Олег Геннадьевич, я долго молилась и теперь точно знаю, вот точно знаю, что аборты делать не надо. Я никогда не буду делать аборт. Не то, что она сидела, билась головой об стену долго и поняла, что не надо делать аборт. Нет, она совершала молитву, изучала, как правильно жить. И ей открылось это в сердце, что не надо этого делать. Не поможет, потому что все знают, что не надо, но человек делает, потому что он в какую ситуацию попал. Нет мужика, нет денег, а я забеременела. Или девушка ко мне подходит, молодая, 17 лет, плачет, мама рядом с ней плачет. Говорю, что вы плачете? Она говорит, мы с парнем встречались. Я не хочу за него замуж, и он не хочет меня брать, но я забеременела. Она говорит, плачет так сильно. Я говорю, так что вы плачете, Бог вам дал родную душу. Есть кого любить, то не было никого любя, теперь есть на всю жизнь родной человек. Разве это плохо? Я замуж не выйду. с ребенком не возьмут. Я говорю, так у меня другой опыт. Сейчас бесплодных мужиков полно. И с ребенком как бы взять, так это вообще супер. Жену еще готовенького уже ребенка тебе, пожалуйста. Который никому не нужен, кроме тебя. Вообще супер система. У Бога мужиков завались всяких. И плодных, и бесплодных на тебя найдется. Что ты за Бога рассуждаешь? Есть мужики, нет мужиков. Бог, представьте, сидит такой, что-то мужиков нету. Где мужики, вообще непонятно. От печали до радости лететь и лететь. Проигрыш. Но не стало преграды. Нет расстояния. Наша встреча награда. Ты рядом опять. От печали до радости. Всего лишь дыхание. От печали до радости. Рукою подать. От печали до радости. Всего лишь дыхание. То есть правдивость в чем заключается? В том, что ты побеждай судьбу-то, а потом все получишь. Потому что есть грубый план, и мы думаем, что все на грубом плане, как бы нету человека, все значит, все тоска, как бы все нет жизни, счастья, все как бы. Это просто объем работы. Время просто тебя разделило от твоего счастья просто трудом сердца. Не трудом башки там и бла-бла, а трудом сердца. Это труд молитвы. Если ты молишься просто ближе, 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 потом раз и появляется человек. Сначала ты чувствуешь, что будет, успокаиваешься сначала в сердце. Первая стадия победы на судьбе. Успокаиваешься, что все будет хорошо, скоро буду замужем. Чувствуешь уже. Реально можно почувствовать. Кто чувствует уже из вас? Долго не было такого чувства, потом появилось. Вот, все, да. Ну, пройдите еще две стадии тогда, еще даже две стадии надо. Две стадии еще. Вы чувствуете правильно, чувствуете правильно. Еще две стадии надо пройти. Вернее, одна осталась, вы уже вторую почти прошли. Смотрите, когда первая стадия, человек чувствует, буду замужем. Вторая стадия проходится, влияние началось на мужчин. Обращают на тебя внимание, влияние началось. Это уже у вас есть. Вторая стадия уже есть. Но понятно, что если ты как бы не нокаут сделал, как бы ударил чуть-чуть, он еще стоит такой, болтается. То ли победил, то ли не победил, неизвестно. Чтобы победить, надо так дать, чтобы упал сразу. Я согласен с этим. Поэтому продолжайте молитву. Копите дальше силы, и когда мужика прямо сшибаете с ног, и все, тогда уже все, без проблем. Чтобы мужика найти, надо сшибать с ног. Нужно сшибать с ног. Я серьезно говорю. Такая сильная девушка должна быть, чтобы сшибать с ног просто, и все. Чтобы шансов не оставлять никаких. Красотой? Чем сшибать? Сшибать вашей любовью к людям. Вашей любовью к людям надо сшибать. Надо так сильно любить людей, так радоваться людям, так сильно их любить, чтобы красота вас переполнила и чтобы по мозгам кому-нибудь. Очарован, околдован, черные глаза. И все. Надо сделать очарован, околдован. Вспоминаю, умираю, черные глаза. То есть, вспоминаю, умираю. Ну, то есть, надо просто сбивать с ног. Не жалеть мужиков. Не жалеть. Одиноких имеется в виду. Жена так не надо трогать, пусть живут. Пнать их, пнать под зад. Это, они не хотят ответственность завать, брат. Они хотят вами наслаждаться и потом вышвырнуть из своей жизни. Или вышвырнуть жену. Кому-то придется вышвырнуть. А такая любовь никому не нужна. Вот представьте, вы хотите чистоты, счастья, да? И вам встречается человек, который чистоту вам по-любому не даст. Ему придется или вышвыривать жену, и в ваши отношения входит грязь. Или он вас будет вышвыривать, а тогда тем более будет грязь. Так зачем такой человек нужен? Это брак. Так так и бывает. Сначала жену, потом Бог разрушает. Бог разрушает семью. Не злитесь. Примите судьбу. Все нормально.
А когда те, которые нравятся, с ними не получили складываться почему-то отношения?
Да.
Когда мужчина тебе не нравится, а он прям...
Есть выход. Скажу, но вам не понравится. Надо принять человека, которому вы нравитесь, но он вам не нравится. И все, будет семья. Потому что вот эта энергия наслаждения, она только в юности действует. Взаимное наслаждение, в юности только. Постепенно потенциал вот человека наслаждаться взаимно друг другом или балдеть друг от друга. Джимми, Джимми, начало. Вот этот балдеж друг от друга, он заканчивается с возрастом. Заканчивается. И поэтому притяжение начинает действовать односторонне. То есть человек тебя любит, а тебе он не нравится. Почему? Потому что он перетягивает энергию любви на себя. Все. У молодежи больше силы не давать, оставлять при себе. А более взрослые, они не могут, как бы он влюбился, так перекинул, он тебе противным становится. Потому что он лезет к тебе, а тебе... Нет счастья. Вот. Но если он хороший человек, правильные цели в жизни у него, он тебя любит, ты его нет. Соглашайся выходить замуж. Ставь условия, соглашайся, и потом служи ему. Не унижайся перед ним и не давай ему возможность перед тобой унижаться. Говори, что близкие и сильные отношения пока невозможны. Нужно время. И просто заботиться, разговаривать друг с другом больше о самосовершенствовании, о духовном. И постепенно сердце человека открывается, и когда ты видишь в нем чистоту, появляется любовь. Вот так в возрасте можно создать семью. Больше нет вариантов. А если ты хочешь сама, чтобы я любила, а он не любил, тогда нет гарантии. Ты его любишь, а он тебя пинка под зад, и все. Докажи ему, что будет счастье. Никак ты не докажешь. Только твое решение, твое. Ты отдаешь себя тому, кто тебя любит, и тогда семья. Очарован, заколдован, черные глаза. А?
Интересно, как ты так сказал.
Да? Не попробовать, а знать, что есть закон. Что это влюбленность, это все ерунда. Если человек влюблен в тебя, а ты как бы не любишь, у тебя других вариантов нет, ты видишь, что не получается взаимность. Значит, у тебя только такой вариант остался. Принимая его, это означает, что совместимость хорошая. Совместимость хорошая, значит, будет любовь дальше. Но влюбленность, которую вы воспринимаете как любовь, является вашей иллюзией. Поэтому вы и не понимаете, что почему такой вариант. Потому что вы хотите наслаждаться человеком. А это вообще не вариант. Наслаждение заканчивается всегда и у всех. У вас уже два раза заканчивалось в вашей жизни. Поэтому не ждите, больше не будет. А, я неправильно сказал. Надо хотеть трудиться сердцем для того, чтобы была настоящая любовь, а не влюбленность. Надо ее изучить сначала, понять, как это. И потом она придет настоящая. Но жертва такая, что ты даешь возможность любить себя и просто выполняешь свой долг перед человеком. Постепенно к нему приходит сначала спокойное чувство, ты его принимаешь, потом уважение, и потом искренность, счастье уже приходит. Такой путь только, другого нет. Вот теперь послушайте меня. Если мы уж говорим о правдивости, запомните, правда всегда имеет только горький вкус. Настоящий. Только горький. Сначала. Сладкий после осознания приходит. Настоящая правда всегда сначала горький вкус, потом сладкий. А ложная правда всегда сначала сладкий вкус, а потом горький. Сначала джимми-джимми, ача-ача, а потом горький вкус. Понаслаждались, дальше начинаем драться, ругаться и расходиться. Горький вкус потом. Нет, это не насилие. Потому что, когда ты чувствуешь, что это хороший человек, это тоже симпатия. Но она имеет другую природу, более высокую. А если ты хочешь балдеть от него, это не симпатия. Это желание наслаждаться человеком или эксплуатация. Совсем другое. Если тебе человек неприятен, как бы, что с ним связаться, зачем? Но если ты видишь хороший человек, но... тебя не вставляет от него, как бы. Это значит уже, время кончилось уже, значит, на это. Обычно это возможно только в очень юном возрасте, поэтому в древней культуре старались создавать семьи в юном возрасте, там, от 18 до 25. Когда чувства очень сильные, они способны жить очень активно в психике человека. Он еще... не обжигался никогда, и у него нет осечек, то есть он как бы просто видит чистое и светлое в человеке, но не видит плохого ничего. И тогда вот уже говорят, никогда не расходиться ни при каких обстоятельствах, вот старшие, вот наставники, вот венчание, все закрепляют сильно брак, людей, родители держат вместе, не дают им разбегаться, они понаслаждались, потом страдания начались. Период страданий заставляет человека научиться не балдеть от человека, а просто принимать его. Он и раз и принял, бац, пошло хорошее чувство. Вот этот, знаете, переход от балдежа к принятию очень болезненный. В основном все расходятся сейчас, потому что нет такой силы, которая бы их удержала. Всем по барабану все. Нам сказали, что мы теперь вас по-настоящему защитим. А настоящая защита, оказывается, это просто, чтобы было достаточно пожрать, достаточно площади, чтобы была работа там и все. Это и есть настоящая защита в жизни. Настоящая защита — это защита семьи, защита детей, защита моей чистоты внутренней, защита моей возможности идти к Богу, чтобы я цель человеческой жизни как бы... осуществила. Вот в чем защита. А в том, что тебе просто обеспечивают комфорт, уют, так все равно помирать, какая разница, в комфорте или нет. С точки зрения умирания, что царь умирает, что нищий, разницы нет никакой. Одинаковый процесс происходит внутри. И результат тоже одинаковый потом. Поэтому человек должен получить что-то выше от жизни. И поэтому существует вот настоящая культура нравственности. Она возможна внутри отдельной семьи, даже внутри отдельного человека. Если вы встаете на этот путь, вы сначала себя защищаете своей внутренней силой, потом начинаете защищать, там есть определенная последовательность. Сначала человек защищает себя, потом защищает друзей, не мужа, друзей. Потом он защищает свою деятельность, он начинает принимать судьбу и деятельность, утверждается в деятельности. Потом он начинает защищать своего близкого человека, потом детей, а только потом родителей. Поражений нет на этом пути. Сердце обрел твердость. Даже один человек, и то счастлив. И если он счастлив, к нему прилипает другой сразу. Счастливые всем нужны, несчастные никому. А?
Даже в зрелом возрасте?
Даже в пожилом возрасте. Я читал лекцию, по-моему, в Екатеринбурге. Встает одна женщина, ей, по-моему, 65 где-то. Встает, говорит: Олег Геннадьевич, я послушал ваши лекции 2 года назад. Поняла, что никогда не поздно. Такая сильная женщина, такая, взгляд такой орлиный. Поняла, что никогда не поздно. начала о всех заботиться, всем служить. Сейчас 3 кандидата. Выбираю. 65 лет, нормальный ход. Очарован, заколдован. Должна руководить ей поиск Бога. Должен руководить ей поиск Бога. Поиск партнера не приводит к партнеру. Поиск Бога приводит к партнеру. То есть, если женщина сильно хочет замуж, она замуж не выходит. Потому что она становится несчастной и больной от такого желания. Если она хочет сильно к Богу, то есть бросает свою идею замуж, она становится красивой, привлекательной и выходит замуж. Скупость сердца никогда не помогает человеку стать счастливым. Когда человек думает о себе и о своем счастье, он обречен на поражение всегда. Когда он отказывается от своего счастья, начинает учиться любить Бога, других людей, тогда он становится счастливым. Если вы только начали недавно слушать мои лекции, терпите меня, терпите. Я буду неожиданным иногда, терпите. Хорошо. Хорошо. Нет, нет, не надо пощечину. Ну, правда, иногда она такая горькая, да. Теперь... Если уж говорить о правдивости, вот чисто как бы всегда говорить правду там и так далее. Не надо сейчас себе ставить такие цели. Это неправильное мышление. Потому что наша цель сначала с собой разобраться. Надо сначала вот эту платформу правды в сердце утвердить. Потому что вы, допустим, можете решить, что вы сейчас будете говорить правду. А это очень опасно. Например, если вы не знаете, что такое правда. Ну, например, вы решили сейчас всех обличать. Допустим, вы уже осознали точно, что мясо – это пища, которая разрушает судьбу человека. Не здоровье, а судьбу. Ну, что эта пища опасная для судьбы. Вы разузнали, это уже поняли. И вы решили теперь это сказать всем своих родственникам. Знайте, что ваше решение неправильное. Оно разрушит вашу семью. Ну, то есть виды правды такие, которые перенести невозможно просто человеку. Просто так невозможно. Потому что есть пища судьбоносная. Мясо — это судьбоносная пища. Это правда. Нельзя ножки к старшему направлять. Нельзя. Как ни по-другому. Вернее, можно ножки направлять, но к младшему. Это через стопы идет милость к человеку. А милость идет только в одном направлении всегда, от старшего к младшему. Только так, по-другому никак не идет.
Садитесь на пол.
Вот так ножки вытягивайте. Есть одна проблема. Этот вид общения очень сокровенный. И если я так сделаю, то это будет оскорбление по отношению к тем людям, которые не готовы от меня милость принимать. Готовы только рассуждать вместе с собой. Они пришли, хотят со мной пообщаться, они слушают меня и могут, допустим, возражать или соглашаться. И я согласен на такое общение. Согласен, чтобы люди беседовали со мной, не обязательно только принимали то, что я говорю. Не обязательно, что я буду старше, просто равный. Некоторые меня как с младшего воспринимать хотят, пришли, говорят, нет, нет, ты не прав, ну что тебя все слушают, Господи, ну неправильно. Как младше воспринимают лекторы некоторые. Тоже нормально, ничего страшного. Это нормально. Итак, видите, вот это обычная правда, мирская правда, обычная. Вы негодяи, грешники все. Живите нормально. Ты лентяй. Ты приведешь себя в ад. Это все очень опасно. Потому что такой вид поведения, это означает очень сокровенный тип общения. Я сейчас вам расскажу. Вот смотрите, если старший, а если не старший, вообще нечего там советы давать. Если ты уполномочен, и ты старший, ты должен сказать человеку настолько мягко, чтобы его-то правда вообще никак не обеспокоила. Если человек очень сильный человек, ученик очень сильный, и он очень сильно тебе верит, ты можешь сказать ему правду потверже. Но если человек огромную силу имеет, очень твердый и очень сильно в тебя верит, а ты имеешь достоин так себя вести, достоин, тогда ты можешь говорить, возвращаясь к мужу, очень жестко, твердо, и она идет, допустим, возвращается, не рассуждая, не сожалея ни о чем. Видите, это очень редкий случай, правда ведь? В основном он невозможен. Поэтому наша директивная правда, которую мы так рубанули, она идет от слабости сердца. Это на самом деле неправдивость. Это просто использование правды как прием для того, чтобы сделать подножку другому человеку. Ты грешник, пошел вон. Это подножка. Ты тоже же грешник, что ты ему об этом говоришь? Но вот в данном случае твои грехи неизвестны, а его известны. И поэтому ты можешь как бы использовать эту правду для того, чтобы сбить с ног человека просто. Это вовсе никакая неправдивость. Как мы часто говорим, и наш спор, допустим, мы ругаемся с близким человеком, ругань. Там ведь одна правда. Вот сплошная правда, допустим. Я говорю жене что-то, ругаю на нее. Это чистая правда все, что говорю. И она мне кричит тоже чистую правду. Никто слушать не хочет. Потому что такой вид общения не является правдивым как таковым. Потому что это общение соткано из ненависти и злобы. Только доброта является матерью правдивости. Злоба никогда не является матерью правдивости. Только доброта. Глухой услышать может. Слепой может увидеть. Видите, это и есть правдивость, вот так жить. Вот что такое правдивость? Говорите добрые слова, протяните руку помощи. Вот это и есть правдивость настоящая. Она соткана из доброты. Внутри доброты находится правдивость. Чуть-чуть за доброту выступили, там правды нет. Там есть только одна злоба и ложь. Правдивость означает, переварите судьбу человека. Вот человек лежит в луже, пьяный. Не можешь ему помочь? Позови там скорую помощь там. Но если ты его поднимаешь, ты должен его переварить. Он противный, а у тебя много энергии Бога внутри. У тебя много чистоты. И ты можешь его противненького там переварить, поднять, спасти там, доставить в больницу. И понимаете, любая помощь требует сил, душевных сил. Означает принять, простить человека. Но если ты человека не принимаешь, не прощаешь, то тогда в этом нет правдивости никакой доброты. В этом есть только злоба. Поэтому на себя не надо брать такую нагрузку, там всем правду говорить, если у тебя не хватает доброты на этих людей. Понимаете? Какие вопросы? Мы сейчас разобрали тему, целый блок такой. Да? Есть два типа поступков. Бывает, что вербальные поступки уже закончились. тогда нужны поступки сердца. А вы эти поступки не рассматриваете сейчас, потому что вы думаете, что есть поступки только снаружи. А я вам говорю, что никаких поступков нет, кроме поступков сердца. Если у вас в сердце не было чистой кармы с ней, а именно карма через нее действовала, объем работы надо было пройти с ней какой-то, в молитве, и тогда можно было бы с ней общаться. Вы сейчас, у вас по отношению к ней только твердость внутренняя, чувство насилия, что вас насилуют в отношениях. Это ваша судьба так действует. Объем работы. Первое сначала, спокойное чувство по отношению к сестре. Что она хороший человек, просто вот излишне категоричный. Потом дальше вы можете уже с ней общаться, как младшая. Вы с ней говорите, но при этом не берите всерьез то, что она там говорит. Просто любовь ей дарите и терпите ее поведение. И третий вариант, у нее сердце меняется, и она начинает по-другому с вами себя вести. И это неизбежно наступит, третий этап влияния судьбы, третий этап. Наступит неизбежно в вашей жизни. Именно так побеждается судьба. Но сначала первый этап, надо принять крест. Принять. Когда человек не хочет крест принимать, то есть тоже три стадии непринятия. Первая стадия, он во всем виноват. Вы сейчас на ней находитесь. Это означает, что эта судьба никогда не будет побеждена. Потом, вторая стадия. Между нами действует судьба. Не я не виновата, не она, судьба виноват. Потом третья стадия. Это я виновата во всем. Моя судьба действует через нее, меня наказывает. Все, вы пришли к принятию судьбы. Дальше молитва идет. И в сердце спокойно наступает по поводу сестры. Хоть она такая же, как была. На второй стадии вы уже имеете силы с ней общаться, хоть она совершает насилие. А на третьей стадии она меняется, как человек, наступает чудо. Я хочу в страну чудес, где растет до неба лес. И течет любви река через сердце, отражая облака. Через сердце она течет. Все эти стадии невозможны, если вы не отвлечетесь от этой ситуации, не будете слушать тех, кто молится. Вместе с ними повторять молитву и отдавать алтарю. Или людям, или Богу. То есть через ваше сердце потечет река молитвы. И вы забудете обо всем, будете только молиться, и ваше сердце наполнится в это время счастьем, дающим возможность принять сестру. Сказать, моя сестра. На первой стадии, когда вы уже приняли, что это моя сестра, вместе с возможностью ее слушать, приходит человеку знание, косвенно приходит знание, что я как будто бы чувствую, почему она так со мной себя ведет. Как будто бы я чувствую. Мне кажется, что я вот с мужем себя точно так же сейчас веду, как она со мной. Наверное, я в прошлой жизни очень жестко с кем-то себя вела. И поэтому сейчас получила такое. Это я сейчас рассуждаю про вашу жизнь за вас. И я говорю вам правду.
Думаю уже давно, что я в прошлой жизни была очень к ней несправедлива.
Поэтому... К ней конкретно не факт. Не факт. Это редко бывает, что именно люди встречаются с личными... Это сейчас современное понимание закона кармы, оно очень примитивное, потому что люди любят сочинять. Понимаете, чаще всего... Люди с похожими судьбами встречаются, а не прямо вот из прошлой жизни, что мы с ним общались, и вот сейчас опять вместе. Обычно люди встречаются второй раз в судьбе по очень веским причинам, очень веским. Например, они сильно очистили судьбу друг с другом в отношениях и получили такую возможность, иметь такую любовь, правильно, которая очень редко встречается в этом мире. И больше замены нет. И люди опять вновь вместе оказываются в следующей жизни и опять любят так же сильно друг друга. И потом дальше вместе, неразлучно уже. Или, допустим, люди так друг другу насолили в этой жизни, так набедокурили, что нет замены. Только этот человек может тебя наказать за то, что ты сделал. По-настоящему. И они опять встречаются вместе. Да? Только молитва. И Иногда слова не помогают. Не помогают. Все не слушает, значит, все. Внешнее общение переходит во внутреннее. И в это время внешнее общение очень опасно. У меня было событие в жизни одно. Я совершаю ошибку. И вообще в таком состоянии очень сильное ощущение, что я сейчас правду матку буду бить. И мне друзья говорят, не надо больше этого делать, ты все разрушишь. Так больше не говори. И я опять так говорю. И разрушаю все. И потом друзья говорят, если еще раз так сделаешь, вообще все разрушишь. Навсегда. Я терпел, терпел, не смог как бы сдержать. Сделал и все разрушил. Замечательная правдивость. И потом страдал долго из-за этого. Слышите? Когда внешнее препятствие становится огромным, когда все рушится в жизни, в это время внешних поступков совершать не надо. Нет, не за этого близкого человека. Понимаете, видите, вы, я вам тысячу раз уже сказал, вы не услышали. Надо молиться Богу и отдавать людям. Оторвать себя от проблемы. Оторвать от этого близкого человека, от проблемы оторвать. Думать о Боге только. И сердце наполнить радостью. А потом сказать себе, это вот для того, чтобы победить судьбу. Вот эту вот радость, это для этого предназначено. Когда она уже наполнится. А если во время молитвы будете думать об этом человеке, то Бог с вами контактировать не будет. Потому что если вы решили сами решать проблемы, решайте. Если вы все отдаете Богу, забудьте про проблему, думайте о Боге. А если вы решили сами решать, тогда и решайте сами. Но это обычно нулевой вариант. Если бы вы могли решить сами, вы бы решили словами. Не можете, значит, уже не можете. Да? Нет, нет, неправильно. Это называется имперсонализм. Есть три стадии отношения к людям. Первая стадия называется безразличие, это отношение в невежестве. Это очень распространено на Западе. Безразличие. Ну, живите как хотите, что какая. У нас же свобода. Хотите, спиваетесь, хотите, умирайте, хотите... Избивайте друг друга, как бы, ну, ваш выбор.
Не в этом плане, в плане того, что сейчас доказывает человеку правду, не готов, я не готов вам это объяснить.
Все нормально, нормально, я вас понял, я рассказываю. Просто три варианта. Второй вариант называется, первый вы запомнили, безразличие, да? Второй вариант называется фанатизм, или правда выше человека стоит. То есть я правду зачем человеку говорю? Я его глушу этой правдой, считая, что так лучше. Заглушить его правдой и все. Переварит, не важно. Важно, что правда. Это называется фанатики или идеалисты. Они ставят выше правду, чем человек. Выше знание, правду, чем человек. Поэтому глушим всех правдой. Примут, не примут, это их проблемы уже. И третий вид людей называется добрые люди, добрые. Или персоналисты. Добрым может быть только тот человек, который чувствует личность. Когда человек чувствует личность Бога, он и личность человека почувствует. Когда человек не чувствует Бога, ему люди тоже как сплошная картинка безличностная такая. Нет смысла о них заботиться. Так вот, знаете, что только тот человек, который способен быть добрым к людям, он способен также им и помочь. Если ты бандита переварил, ты можешь ему помочь. Не переварил, значит не можешь. Но если ты не перевариваешь человека, вот теперь отвечаю на ваш вопрос, не можешь справиться с ним, просто молись за него. Не отпускай ситуацию, молись. Потому что если ты чувствуешь ответственность за него, что что-то и происходит, значит, это твоя судьба. Например, у нас куча людей, которые страдают, и мы не знаем, не чувствуем ничего. Это не наша судьба. Чем мы с этим сделаем? Мы не можем сейчас за весь мир молиться. Но если я чувствую человека, простите, Бог дает мне вот это вот испытание. Не надо думать, что это не мое дело. Надо просто молиться и побеждать. Иногда человек зевает не от лени, а от того, что воздуха не хватает. Нужно открыть больше окна. Правда, не хватает окна, воздуха. Причина – дождь. Дождь забирает как бы воздух туда внутрь. Он, воздух уходит туда весь, потому что там сильная влага, и она забирает все, высасывает воздух. Вакуум создается. Да? Она связана с тем, что у нас в жизни есть движение планет, такое круговое. И планета, она, ну, как бы, вот, есть время, которое просто вот старение идет. Это время, оно не связано с планетами, оно связано просто с пространством. Вот мы живем в материальном мире, здесь будет идти постепенное старение. Цикличное старение идет из-за того, что движутся планеты. То есть они являются носителями энергии времени. И этот цикл, он нагнетает как бы болезнь у меня в организме, и поэтому нужно совершать аскезы, чтобы очищать свое тонкое тело, психическое тело от этих болезней. Три типа аскезы – это статика, динамика и пост. Каждый человек должен делать. У каждого чего-то не хватает. Вот у вас статики не хватает, статических упражнений. Поэтому у вас скованность тела нарастает. Так как у вас лишнего веса нет, поэтому вам не нужен пост, не нужна динамика лишняя, потому что вы достаточно активный человек. Вам не хватает статики, вы беспокойны. У вас психика не уравновешивается иногда, заклинивает, перетекает. Нужна статика, неподвижное положение тела. Вам не хватает такой аскезы, чтобы победить цикличность времени. Вот так вот. И это и есть признак старения в вашем теле. Потому что именно через это будут приходить болезни в организм. Молитва. То есть вы молитесь сначала, думаете, чувствуете, папа все нормально сделает. Потом диалог, общение. Потом понимание, почему он в диалоге, почему он так себя ведет. И потом принятие его понимания и преодоление его понимания через доброту к нему. Я сейчас вот эти стадии прошел просто мысленно и вижу, что... И, ну, как бы, у вас старшая сестра, да?
Я старше.
А? Вы старше.
Она просто...
Другая сестра совершила какой-то очень плохой поступок. И он из-за этого поступка решил ее наказать вот таким образом. Ну, это его как объяснение, почему так произошло. Я сейчас увидел это. И надо по-доброму, надо в молитве принять этого человека и просто в диалоге, в беседе объяснить, что она хорошая, как бы она исправит. Потому что вы его не приняли. Вы не пробили его броню. Нужна молитва, чтобы пробить броню. У вас первая стадия пройдена, вы к нему хорошо относитесь. Вторая наполовину, вы можете с ним общаться, но не полностью. Вам надо довести молитву до искреннего общения с ним, чтобы вы могли ему все сказать, что хотите сказать по-доброму. А он бы не смог не слышать этого. Потому что вы пробили карму. И тогда он начнет задумываться. Только вы способны спасти ситуацию. Ни мама ваша, ни сестра, никто не может. Видите, часто только молитва может помочь человеку, больше ничего. Да?
Как
преодолевать судьбу, если она действует не извне, а изнутри? То есть если обессиленность, если нет сил вслушиваться в голос святого человека, если нет сил сосредотачиваться на молитве, вообще трудиться?
Бег. Да? Сил нет, это механика. Это значит, тело стало слабым. Часто люди, занимающиеся духовной практикой, не понимают важность аскезы для тела. Они думают, что нужно только духовные аскезы совершать. И поэтому они обессиливают и становятся больными. Нужен просто бег. Раз, два, три, четыре, побежала. Появятся силы. Я вам гарантирую. Конечно, а что нельзя? Кто помешал? Идешь, бежишь, домолишься. Молиться, слова зависят от вашего восприятия мира. То есть есть как бы в основном три стадии развития человека в молитве. И человек не может перешагнуть через эти стадии. Первая стадия — человек молится своими словами. Он Бога понимает как может и к Нему обращается как может. Вторая стадия — человек принимает молитвы, которые созданы уже священными писаниями. Но эти молитвы, они не оформляют Бога как личность, а просто обращаются к Нему зачем-то. Ну, например, помоги мне там, или еще что-то, освободи, помоги, дай силы там и так далее. И третий тип молитвы, самый сильный, это когда ты обращаешься к Богу как к личности и ничего не просишь у Него, а только радуешься Ему. Богородица, Дева, радуйся. Ну, то есть ты как бы радуешься Богу, ничего не хочешь от Него, просто Ему хочешь служить. Но мы не можем перешагивать, потому что если тебе что-то надо от Бога, как бы, и ты не можешь сказать себе, что тебе не надо, тогда ну, ты не можешь, не актуально молиться самой высокой молитвой, допустим. Если ты вообще не веришь в какую-то веру, у тебя своя вера, то не актуально молиться каноническими молитвами, а просто ты составляешь свою молитву и говоришь: «Господи, я тебя люблю». Все, и повторяешь ее. Можно четко повторять. Но при этом очень важно всем, на какой бы стадии человек ни находился, важно сделать одно из двух. Или если вам повезло, как бы, ну, если Бог вам дал свою милость, человек испытывает влияние Бога на себе. Или через святое место, или через человека какого-то, или через святую воду, или через святую пищу происходит чудо какое-то. То есть происходит то, что в обычной жизни произойти не может. И ты чувствуешь, что это правда, что это Бог сделал. Это значит, что Бог дал тебе этот предмет для того, чтобы ты к нему через него пришел. Понимаете? Нет? Сейчас поймете. На все есть любовь. Любовь звучит только через песню. Песня — это слова, наполненные любовью. Не слышно? Видите, он в крестик верит. А дальше что происходит? Чем труднее было свой жизни крест нести.
оказался мамин крест.
Вот это называется поклонение, видите? То есть человек нашел контакт с Богом через что-то. Напрямую невозможно. Мы только если безгрешные, можем Бога увидеть. Но вот через что-то можно. Бог себя показал в предмете каком-то, все. Это для тебя алтарь. Слушай голос тех, кто молится. Или вспоминай сам Бога. Сам Бога вспоминать может только... Или святое место и святого человека может только очень сильный человек. Потому что память, звук, то есть все в этом мире соткано из звука. Наша судьба в сердце, в нашем, очень сильно звучит. И она приковывает к себе память. Мы можем таким образом, когда очень тяжело, вспоминать только себя. Есть один способ оторваться от себя, от памяти о себе, когда тебе больно. Это слушать тех, кто молится. То есть звук возбуждает разум, а разум побеждает судьбу. Судьба в уме находится, а разум над умом находится. И человек слушает тех, кто молится, у него появляется сила внутри. И он забывает про себя, начинает кланяться тому предметику, крестику, который связан с Богом. Слушает, повторяет молитву, кланяется. Река любви к Богу начинает течь через сердце. Первая стадия успокоения. Вторая стадия влияния. То есть ты чувствуешь, что можешь поменять все. Третья стадия победы. Вот это техника молитвы. Вкратце. Чтобы сильно молиться, лучше не двигаться. Застыть вот так. В каком-то положении тела. Ну, если тяжело станет, меняйте положение тела.
А если слезы появляются, то неправильно?
Слезы означают, что идет эмоциональная перегрузка. Это означает, что человек слишком сильно думает о себе. Нужно больше думать о других, тогда слезы высохнут. Но если человек очень сильно настроен на молитву, он начинает чувствовать Бога, и тогда у него появляются другие слезы. Но это очень недешевый вариант. Не думайте, что у вас такой случай. Да?
Когда молится и использует обращение на чакрах,
на чакрах это означает механическое понимание Бога. Такое поверхностное. Сначала человек Бога понимает через чакры, через каналы. Ну, это как бы нормально тоже. Можно Бога почувствовать в чакрах и поклоняться ему, в нему в этих чакрах, внутри этих чакров. Есть разные практики йоги, такая практика тоже существует. Но она более сложная, чем просто почувствовать Бога в святом месте и кланяться ему. Есть более сложные практики, есть люди, которые уже в этих практиках сильно продвинулись. Но я не могу общие советы давать для таких людей при всех. Потому что, ну, допустим, человек может в звуке Бога почувствовать. Это очень сложно. Вот Бога почувствовать в звуке, это очень сложно. Это высший уровень вообще развития личности. Но это возможно. А в православной традиции ночное бдение, люди неподвижно стоят, и вот те вот как раз это и есть, побеждают судьбу. Разве нет? Или они сидят на коленях неподвижно вот так? Когда человек молится, это процесс познания, это способ установить отношения. Он кланяется, устанавливает отношения. Но когда человек побеждает судьбу, он настолько сосредоточен, что ему некогда кланяться, он кланяется в уме. Потому что если он пошевелится, он концентрацию нарушит. Допустим, вам близкий человек говорит, сейчас я тебе признаюсь в любви. И вы ему киваете, он говорит, не кивай, подожди, послушай. Услышали, да? Застынь. Не кивай, не надо кивать, послушай. Иначе ты разрушишь процесс. А если ты да, 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 ты все понял, да, да, и ничего не понял. Чтобы понять, надо застыть.
Я когда 13 учила мантру, да, я стала на колени, ну так это, все это, с наивностью. И вот я начала повторять, так знаете, как-то так углубилась, я вообще качаться начала.
Это ум качается, это нормально. Энергия усиливается в теле, человек раскачивает, но надо себя остановить. Лучше. Это, конечно, здорово, вы наслаждались этой энергией, балдели, как бы это все нормально. Первый этап поднимания постижения Бога — это балдеж. Такой кайф, хорошо, пища освященная. Вот вас накормили уже? Пища с молитвой готовила, все как здорово, все как вкусно. Первый этап — это балдеж. И здесь как бы тоже классно, так хорошо, мне все нравится. Буду сюда приезжать, балдеть дальше. Но как бы потом дальше постепенно человек уже служить хочет. Ему балдеть не хочет, ему хочется себя отдать уже, что-то делать для Бога. Такой этап тоже наступает. Это нормально. И то нормально, и это нормально, все хорошо. Не нужно перешпрыгивать. Сначала надо получить счастье, потом отдавать уже. А там кому-то переводят, да? Кто-то нет? Просто дети, да? Судьба и карма. Нет разницы, это одно и то же. Есть еще свобода выбора или милость у человека есть. Милость стоит выше судьбы и выше кармы. Милость означает действие духовного времени. Милость. Духовное время разрушает влияние материального времени. Вот по судьбе, допустим, тебе не положено жену, а Бог дает как милость. Если ты служишь Богу. Ну, то есть, понимаете, когда человек переключился с материальной жизни, оставь свои заботы, падения и взлеты, пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, иди, мой друг, дорогою добра. Дорога добра означает забыл про себя, оставил свои заботы и просто помог кому-то. Это дорога добра. Тогда в этом случае Бог начинает помогать тебе. Пока ты сам себе помогаешь, заботишься о себе, Бог туда не лезет. Там судьба действует. Как только ты оставил свои заботы, начал кому-то помогать или Богу что-то для Бога делать, тогда судьба перестает действовать, начинает действовать милость. Люди говорят, дайте милости, хочу удачи. Это просто зря. Человек просто зря воет, кричит, стонет или радуется. Ну, это означает, что человек должен служить, не плашать означает служить, или это надо схватить что-то, не плашать. Вы выберете, что вы думаете под этим. Если схватить, значит, тогда милости не будет. А если служить, всем радоваться, отдавать, тогда будет милость. Ну, то есть нужно действие. Ты что выбираешь? Себе хватать и при этом на Бога надеяться? Бог ничего не даст в этом случае. Есть два варианта. Один вариант – просто мечтать или верить, что удача к тебе придет, милость сама придет. Один вариант. А второй вариант – просто служить, заботиться о других. И ты сразу в милость попадаешь. Вот первый вариант. Ну хорошо, если тебе так хочется, можешь в это верить. А лучше делать добрые дела, просто забыть про себя. Тогда точно будет завтра лучше, чем вчера. Есть надежда в сердце у меня. Но там он, знаете, все-таки как бы понимает, что это все ерунда. Он поет об этом тоже. Она говорит, птица счастья опять улетит. Утро завтрашнего дня. Кто-то станет первым, а не я. Видите? Кто-то, а не я, служит песню завтрашнего дня. Видите, кто-то, а не я. Все здесь, как бы, эта вся мечта, она, как бы, очень зыбка, на самом деле. Кто-то, а не я, кто-то, а не я. Пока поешь, пока это не произошло, можно петь. Когда произойдет, ты уже петь не станешь, уже будешь плакать. Не надо ни на что надеяться, надо просто служить. Приходит время, и Господь дает свою милость. Или человек бежит за счастьем, оно убегает от него. Или человек отдает всем счастье, оно бежит к нему. Потому что, чтобы отдавать счастье, надо его иметь. Если ты счастье отдаешь, счастье входит в тебя. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Ты отдаешь, оно входит, отдаешь, входит, отдаешь, входит. Как некоторые говорят: Олег Геннадьевич, поберегите себя. Если вы лекции читаете, вы отдаете, истощаетесь, вам не хватает. Я говорю, это философия неправильная. Это материальная философия. Я объясняю таким людям, что мой духовный учитель мне объяснил, что есть духовная арифметика. Если я отдаю одну улыбку, а сидит 100 человек, они возвращают мне 100 улыбок. Если я все всосал в 100, я потом 100 раз сильнее им улыбаюсь. Они мне еще в 100 сильнее улыбаются. И так бесконечно. 1 минус 1 равно 100. Духовная арифметика. А может и 1000 равняться. У меня в Москве 1100 человек сидело на лекции. 1 минус 1 равно 1100. Я беру улыбку, отдаю, получаю 1100 улыбок назад. Здесь не материальная арифметика работает, а духовная. А если я зажал свою улыбку людям, они нахмурились 1100 человек. И я получил по башке 1100 раз. Так думай, что ты тогда будешь делать перед ними, если их так много. Да? Да, конечно, что? Да. Да, потому что такие виды бизнеса, когда между разными странами, сильно зависят от политических отношений. Когда они портятся, такой вид бизнеса сразу рушится. Когда восстанавливаются, опять налаживается. То есть надо подождать просто. Надо делать что-то другое и оставлять эти связи. Как только налаживаются отношения, опять, понимаете, между странами отношения все время меняются. То рушатся, то налаживаются, понимаете, и под это даже дальше подводится и философия, и политика. Вот, например, отношения разрушились, дальше исторические факты, что всегда так было. Отношения восстановились, дальше исторические факты, что всегда так было, у нас всегда были отношения. И понимаете, это постоянно вот все меняется, и не надо париться с этим вообще. Как идет, так идет. Это все под влиянием времени находится. Сегодня отношения между Россией и Европой хуже стали, завтра будут лучше. Все меняется. Не надо на это сильно обращать внимание. Как в семье поругались, как ко мне подходят, говорят: Олег Геннадьевич, мы поругались. Как теперь жить? Я говорю: как жить? Ну, помиритесь, дальше живите. Не можем помириться. Ну, живите, и пока не помирились, ничего страшного, живите так. Надо принимать судьбу всегда.
Ну, я понимаю,
а вот это уже другой вопрос. Если он не понимает, а вы понимаете, и он лекции не слушает, значит, тогда остается только молитва. Через молитву вы свое понимание ему в сердце можете ввести. Ну, смотрите, вы молитесь Богу, и река любви течет через вас. Когда сердце успокоилось, вы говорите: это для него. И туда пошла река любви течет уже. Вы же связаны с мужем, у вас там нить незримая с ним. И по этой нити пошла река любви течет. А вы опять думаете о Боге, молитесь, и она наполняет сильнее и сильнее. И вы об этом можете не думать, но идет там наполнение. Вы же знаете, что это нужно. И Бог тоже знает. Просто у вас не хватает сил. Если вы Богу служите хорошо, то силы увеличиваются, и там все решается, проблема. Да, не хватает связи с Богом. А точнее не связи, а служения Ему. Потому что связь устанавливается, когда мы слушаем. Первое служение Богу — это слушать тех, кто молится. повторяем, как они, это второе служение, и отдаем Богу, это третье служение. И замыкается круг. В ритме тех, кто молится. Настроение. Ритм свой, настроение такое. Смотрите. Я повторяю сам, просто сам. Настроившись на эмоции на свои. Самое слабое повторение. Я желаю всем счастья. Самое слабое тип повторения. Второе, на ментале, на уме, умственный настрой. Я уже передаю не эмоции, а свое настроение. Поглубже. Я желаю всем счастья. Теперь деятельность разума только через память идет. Я вспоминаю своего наставника. Я желаю всем счастье. Видите, через память, звук через память. Чувствуете, да? Он более глубокий. Теперь я слушаю тех, кто молится, и включаюсь не просто в свою память, а включаюсь в атмосферу общего звука молитвы. Когда я слушаю тех, кто молится, я как бы соединяюсь с молитвой людей. В эту атмосферу вхожу, в это пространство молитвы вхожу. И соединяясь с ним, теперь повторяю, вот смотрите, как изменится мой голос. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, я третий раз сказал под впечатлением этого звука. Но голос стал уже у меня слабее. Так? Почувствовали? Ну вот я вам показал, выбирайте сами, как вы будете молиться. Показал разные варианты. Если я желаю всем счастья, тогда будет один вариант победы над судьбой. Если я желаю всем счастья, а у меня счастья там нет никакого. Тогда второй вариант. Если будете помнить о наставнике и повторять, будет третий вариант. Если вы включаетесь в совместную молитву, четвертый вариант, самый сильный. В Ведах предсказано, что в эту эпоху самый сильный тип повторения молитвы – это совместное повторение, не в одиночку, самый сильный. Запомните. Да? Он расстался, да. Как отпустить, это невозможно. Надо переваривать, то есть сердце очищать от этого события.
Но дело в том, что с тех пор это стало
спать. Это стресс, значит, наступил стресс. Да, стресс наступил. Вы кушаете? Кушаете? Это бывает сильный стресс, это когда человек и есть перестает и спать. У меня такое было в жизни, целую неделю. Не мог ни есть, ни спать. Стресс такой. Чем сильнее вот этот вот шок, это называется шоковое состояние, тем дольше потом стресс длится. В течение, ну как бы, может несколько лет жизни забрать, да. Вот это означает объем работы. То есть вы боитесь, что это останется. Теперь что надо делать? Нужно больше гулять в лесу, чтобы физические силы получать. Деревья дают терпение человеку. Переваривать события. Деревья терпят, очень сильно стоят. И человеку передают терпение. Можно к деревьям вставать даже. Это первое, что надо сделать, просто подпитываться механически от природы. От земли, от деревьев, от леса. Человек, когда очень плохо, он должен прямо долго гулять по природе. Питаться от природы. Больше никто не поможет, когда сил своих нет. Когда силы чуть-чуть появились, легче стал, чуть расслабил, начал чуть спать. Слушать тех, кто молится, повторять и молиться. И постепенно успокаивать сердце. Как только вы отвлечетесь чуть-чуть хотя бы от события, чуть-чуть, оторветесь от него, вы начнете побеждать судьбу.
У меня такое ощущение,
не спать страх означает лес. Просто 50 минут возле дерева стоите в день, и вас расслабляет потихоньку.
А вы бы порекомендовали в это время нормально работать, то есть если делать хорошее?
Если есть возможность, лучше отпуск. Ну, силы же ограничены у человека. Но если есть возможность больше не работать, не работайте больше, если есть возможность. А если нет, тогда работайте. Просто лучше в стрессе не работать человеку. Когда стресс, лучше не работать. Лучше вот такие беседы. Вы просто слушайте мой голос, психика успокаивается больше, больше, больше. Вот такая, понимаете, смотрите. Смотрите, вы приехали в святое место. Здесь природа, два. Здесь есть духовные программы, и плюс лекции еще, и плюс освященная пища. Всем, кто в стрессе, вот на такие мероприятия ездить на 3 дня, вот такая вот суперная помощь. Через 3 дня вам намного легче станет, вас отпустят. Здесь все есть для того, чтобы отдыхать душой. Природа, святое место, алтарь, лекции, добрые люди вокруг. Никого больше вообще нет, это еще один момент. Здесь никто не живет, кроме тех, кто молится. Вот здесь никто не живет, кроме тех, кто молится. Это еще один хороший момент.
А у меня такое ощущение, что это разлука, ошибка. То есть мне стоит отпустить, у меня такое ощущение, что надо все еще раз обсудить.
Сейчас мне нет смысла об этом думать.
Душа не знает ничего о моей ситуации.
Да, 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 да. Ну, попытки надо делать. Надо, понимаете, если вы в стрессе делаете попытку восстановления семьи, то сам стресс разрушает потом эту попытку. Ну, представьте, допустим, я прихожу на лекцию. Сегодня мы поговорим о бесстрашии. Да? Сразу возникает вопрос, что ты сюда сел? Зачем? Если человек слаб, он своим видом разрушает отношения. Любить слабого человека невозможно. Поэтому даже если это так, и я тоже с вами согласен, я тоже вижу, что это недоразумение, то, что произошло. Он это сам это тоже со временем поймет. Но сейчас вам не время выяснять отношения. Потому что сейчас время в вашей жизни очень разрушительное. Вам надо переждать. То есть 2 месяца очень разрушительно влияние судьбы на вас. Это было с самого рождения запланировано. Надо подождать, через 2,5 месяца вам станет легче, вы покрепче станете, и тогда вы можете совершать попытки, и не одну попытку восстановить отношения. Можно полностью капитулировать, говорить, я не права во всем, ты во всем прав, давай вместе жить, я на все согласна, там, вот так вот. Так надо делать. Раскаиваться, лишь бы человек вернулся в семью. На все согласна, со всем согласна, все. А потом, когда он уже вернулся, устанавливать потихоньку правильные отношения. Говорит, я совсем согласна, но ты тоже, мой хороший, должен учиться соглашаться. Потихонечку, потихонечку. Смелость берется только от Бога. Только от Бога. От Бога. Ведь она не слышит меня. Не слышит. Потому что нужна вера, чтобы это понять. Видите, вы не хотите смелости. Я вам сейчас начал настраиваться на смелость, которая у Бога есть. А вы испугались. Да? Нормально, конечно. Нет, нет, нормально, все отлично. Нет, это супер. Рядом с Богом всегда так хорошо человеку, это классно вообще, это очень. Первая стадия развития человека – это балдеть с Богом рядом. Я когда почувствовал духовную жизнь, я так обрадовался, так начал балдеть. Чем сильнее, тем потом больше служить будешь. Сначала надо так перебалдеть по-настоящему рядом с Богом, почувствовать счастье такое, хорошо очень. Иногда людей, которые с Богом встретились в духовной жизни, называют наркоманами. Ты что, наркотиков, что ли? Что ты такой балдежный, такой веселый? Ты что? Невозможно быть таким веселым вообще в жизни. Что с тобой? Ты это того? Как я тоже, я переехал жить в одно, там, под Краснодаром в одно место. Там соседи, не крестьяне, постоянно выращивают там овощи такие, люди простые. Я посадил лебеду, она такая высокая вырастает. И похожа на коноплю. Лебеда так вот издалека похожа на коноплю. И я еще такой счастливый всегда, такой улыбаюсь, всем радуюсь. Ну, так, коноплю выращивают, понятно. Счастливый, радуется всегда. Конопля, да, все понятно. И они где-то целый год думали, что я коноплю. Потом я говорю, это лебеда, говорю, это для здоровья. Они, да, я им сказал, хотите попробовать? Они говорят, мы наелись, войну, говорит, вот так. Хватит. Лебеды больше не хотим попробовать, да. Да?
Я хотела, ну, в первую очередь поблагодарить, что приехали к нам в Европу, я из Англии.
И я тоже хочу вас поблагодарить, что вы приехали к нам в храм сюда.
Спасибо за, да, за такой семинар, что в этом месте я вообще балдею. Вопрос такой про молитву. Я читала молитву 40 дней, специально для удаления негатива со своим мужем. Угу. Он у меня третий муж.
Угу. И... Ну, у вас получилось нормально все?
Да, да, да. Пока я читала за эти 30 дней, ну там начали происходить такие интересные вещи, мой бывший муж как бы появился тоже под влиянием.
Ну, потому что негатив же везде уничтожается. Вообще как. А понимаете, там какая система, они же отношения никогда не исчезают, прошлые, они не исчезают, они остаются все, не разорвать невозможно. Их можно только очистить отношения. То есть вы стали так настолько красивой, что все приклеились назад, да? Все вспомнили про...
Но просто я его духовно начала тоже поддерживать.
Ну нормально. Ну нормально, это хорошо, это хорошо. Самый первый.
Пока ничего.
Ну и Бог с ним, пускай живет. Это же хорошо тоже. Он же вообще отшибленный был. Как с ним справиться-то?
Не знаю, надо глубже копать или нет.
Не, не надо, он такой вообще там.
А
оставьте его в покое. Она просто, у нее любви много к людям, она как бы некуда девать, она всем, и тем, вы же не знаете ее спрашивать. Вы что, сейчас побольше рядом побудете? Вы побольше сейчас рядом побудете, узнаете, что она всех любит, всех заботится сейчас обо всех, только дай волю. У нее характер такой вот просто, природа такая, у человека много хочет заботиться обо всех. Но это не то, что она влюбилась во второго. Нет, просто она как бы... По-доброму относится, это нормально. Доброта – это нормально.
Но третий муж, который я сейчас...
Объелся груш? Или что?
Нет.
Нет?
У него как бы застой такой происходит в жизни.
Но он же оставляет вашу судьбу.
Оставляет?
А олицетворяет.
Да.
Ну вот, и терпите теперь. А вы что хотели? Чтобы он прыгал как одуванчик?
Нет.
А как? Ну, вот ваш объем работы. Бог вам показывает, как вы в прошлой жизни жили. Вот, справляйтесь с этим.
Ага, еще раз 40 дней.
Ну, хорошо, если вы чувствуете. Вот, видите, это называется вера уже. Человеку раз помогло, Бог помог в такой ситуации. Он говорит, ну все, еще раз это делаем, а что еще делать? Все, вперед. Тем временем у нас заканчивается время уже. Сейчас у нас будет молитва. Ну, то есть мы повторяем, я желаю всем счастья. Настрой просто повторяем, потому что вера разная у всех. Настрой повторяем, я желаю всем счастья. Учимся слушать тех, кто молится. То есть звучит ведическое песнопение такие, молитвенные. мы все настраиваемся на эту волну, потому что здесь место ведическое, на эту волну настраиваемся, и в их настроении повторяем «Я желаю всем счастья» и кланяемся алтарю в своей вере, уже в своей. А дома будете слушать музыку, молитву в своей вере, повторять свою молитву, а не «Я желаю всем счастья» и кланяться алтарю. Точно так же. Поняли, да, как голос звучит разума? Густой такой, сильный, у женщин звонкий. Не бойтесь громко повторять. Но здесь у нас, похоже, ну, звучание колонок компьютера, может, не хватит, чтобы слышать эту музыку. Поэтому вы слушаете просто мой голос. Или мне музыку, микрофончик туда поднести. Можете на мой голос настраиваться и с ним вместе повторять. А я буду настраиваться на тех, кто поет. Я желаю